Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем мы.
Восемь часов 39 минут, пятница, 8 сентября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Хасаншина, ведущая
этой программы. И Сергей Доренко, доброе утро.
Здравствуйте, вспышки на солнце продолжаются. Побаиваюсь, я это не чувствую сам, не чувствую. Сегодня ехал на работу на мотоцикле, не чувствовал вспышек. Чувствовал, что... Поддевочку надо было бы хорошо надеть, и вот это чувствовалось. А вспышки?
Пишут СМИ, что ударная волна заряженных частиц достигнет Земли в пятницу.
Но Бог, сегодня ждем, Бог, да? Бог не дал реакции нам чувствовать это. Ты знаешь, я хотел сказать...
Да просто вы очень здоровый. Надо спросить у тех, у кого там это, со суставами какие-то проблемы, да. У кого спина болит. Они уже, наверное, еще во вторник почувствовали.
У меня, мать, репутация здорового. Живого места на мне нет. Честное слово говорю. Вчера был у врача, смотри, видишь меня, вот эту фигулю?
Да,
я вижу. Снять боюсь, потому что мне больно. Больно, там кожа тоненькая. Я боюсь, что если я начну отлеплять, мне будет больно. Да, прям на твоих глазах.
И локоть сразу.
Оторвал, я оторвал. Короче, был вчера у врача, сдавал кровь из вены. Она мне говорит, какие у вас заболевания? Я говорю, знаете, говорю, сейчас вот здесь, вот перед вами на стуле могу умереть. Сейчас как вспомню заболевание, вот сейчас, в сию секунду могу умереть. Она говорит... Да ладно, я говорю, что, вот я клянусь, я говорю, элементарно, не вопрос вообще. Серьезно. Слушай, мы не слышим этих солнечных ветров, мы не слышим этих солнечных вспышек, и вообще их никто не слышит, потому что Господь нам этого не дал. Российский федеральный, Господь именно, обратите внимание, не хрен собачий какой-нибудь там, а настоящий Господь. Российский федеральный ядерный центр в НИИ технической физики разослал в вузы Екатеринбурга, Челябинска и Снежинска письмо о проведении конкурса студенческих работ. Это TJ. Сообщается, что общественный совет Росатома в период с 5 сентября, значит, уже работают, по 20 октября проводит поиски и отбор студентов и аспирантов региональных вузов в качестве потенциальных экспертов поддержку атомной энергетики. То есть отбирают людей, которые будут расти. Понимаешь, люди, которым будет дан зеленый коридор, люди, которым откроют небо, они пойдут вверх, которые нами будут править нашими детьми и так далее. Кадровый состав будет сформирован, вот и так далее. По результатам конкурса предполагается сформировать кадровый резерв в области безопасного развития атомной энергетики. Для участия в конкурсе при поддержке сотрудников кафедр необходимо подготовить тематическую презентацию, реферат, сценарий, либо материал для потенциальной публикации. Статью надо подготовить. Угу. Один из вопросов для публикации, который подготовит кадровый резерв русской науки на 21 век, почему Господь не дал человеку возможности ощущать радиацию? Ну, я как физик.
Шикарно.
Нужна статья. Послушайте, если вы хотите управлять страной, родиной России, понимаете? Значит, тут Циолковский жил, многие люди. Значит, если вы хотите управлять ей в 21 веке, это нелегко. Надо написать научную статью, почему Господь не дал человеку возможности ощущать радиацию. Распространяет эту тему и это требование Росатом. Ну как, я
не знаю. Знаете, тут, мне кажется...
Знаете, пожалуйста, физики кто-нибудь. Почему Господь? Я вот сейчас думаю, а почему Господь действительно не дал? Вот почему он не дал? Не дал? А может, он сам не врубается? Он сам не знает, он о радиации.
Богословы знают, мне кажется.
Господь не знает.
Источников списка литературы, мне кажется, это вопросы будут очень узкие, и надо только богословов спрашивать.
Господь не знает, он говорит, в мое время этого не было в школе радиации. Говорит, он когда? Он давно же очень, правильно? Он же давно очень. Он говорит, я не знаю. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Я вот как раз физик, случайно оказался, да, кандидат,
да,
наук.
Да, да.
Можно?
Почему Господь не дал человеку возможности ощущать радиацию? Ну почему? Я бы затруднение.
Ну, он, в общем, человек, он, собственно, он много чего ощущает, это как датчик. Ну, в определенных диапазонах. То есть у него разные есть там кости, кожа, там, ну, разные органы. Вот. И вы, я думаю, легко поймете. Вот, например, когда делаете МРТ, всяческое. Там это больше показывает всяких хрящей. Когда рентген, это кости. То есть разное излучение, разного там свойства, разного диапазона частот, оно воздействует на разные.
Так мы не, я не спорю. Я не спорю ведь с этим.
Вот.
А Господь и почему не дал человеку ощущать радиацию?
Он ему дал,
дал
что-то ощущать.
Он Господь дал. Рентген,
но он не может все ему дать. Ну как бы.
Господь,
не,
как же он же по образу и подобию сделал? По образу и подобию каждый хрящичек делал ровно такой же.
Вы понимаете, как, если был бы... Вот представьте автомобиль, вы же такой прям в этом паритесь, там автомобиль, мотоцикл, который был бы одновременно и там внедорожник, и до 100 километров в час там за 5 секунд. Ну, такое ж не бывает.
Бывает, сейчас Мазерати выпускает. Нет, Мазерати, по-моему? Да, Мазерати выпускает. И Роллс-Ройс ездит какая-то раскоряка.
Чтобы на дачу ездить, да?
Нет, слушайте, ну, слушайте. Так Господь дал или нет? Почему не дал? Это статья.
Господь дал человеку что... Ну, что-то он ощущает, но не весь диапазон.
Скажите, что вы издеваетесь
надо мной. Диапазон частот от всех, которые излучения там.
Скажите, что вы меня троллите. Скажите, что вы меня троллите. Мне страшно. Вы говорите о Господе как о существующей личности.
Сергей, вот смотрите, вот есть собаки, есть дельфины, есть. Ну вот, если мы все человеческие, не человеческие, все существа живые соберем, то они, наверное, больше диапазон перекроют вот этих излучений. Там дельфины, там что-то, кто-то мышь,
меня не
там,
это пугает. Меня не пугают мыши, меня не пугают дельфины. Меня пугаете вы. Вы говорите о существовании Господа как о данности.
Да, он есть, правда.
То есть вы меня троллите. Вы позвонили специально, чтобы поиздеваться надо мной с утра, этим хмурым утром,
Сергей,
хмурым пятничным утром.
Меня поразило, что в вашей передаче, где в основном там, ну, извините, чешет языком, вдруг про что-то, ну, нормальное, про нашу науку, про это самое, про то, что там сверхких студентов, но они не будут править, те, про которых вы говорите.
Они не будут править.
Вообще, там, конечно, жизнь вот в науке, она очень такая, ну, скромная, то есть люди...
Пойду-ка я повешусь, пойду-ка я повешусь. Ну, вы слышали этого чувака? Ну, не знаю, ну, правда. Но я просто в восторге. Это лучший мой слушатель, может быть, за все время, за исключением Константина Щелкова и Юрия Николаевича.
Нет, ну подождите, Росатом.
Росатом.
Очень похож на то, что нам высказал слушатель.
Росатом. Росатом дал темы для рефератов. Для рефератов, которые вы должны, рефератов и научных статей, которые будут готовы к публикации. Готовы к публикации. Одна из тем, там несколько тем. Значит,
25-я, по-моему.
Почему Господь не дал человеку возможности ощущать радиацию? Это тема, которую дает Росатом молодым физикам в качестве научной работы. И я в затруднении и в ужасе. А тут же мне звонит физик. Вы обратили внимание, тут же мне позвонил физик, который не видит в этом ничего.
Честно говоря, думаю, что физики очень последовательные люди.
Я просто... Мне становится страшно жить. Страшно жить, ребята. Да, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей.
Гурген, страшно жить, Гурген. Страшно жить.
Видите ли, я не физик, но я эзотерик, поэтому должен внести маленькую ясность.
Давайте.
Вот в этот самый образ и подобие, да?
Да.
Дело в том, что подобачня на современном польском языке сохранилось. Это значение значит нравится. А образ – это образец. Вы знаете, как получается? По образу и подобию – это по нраву своему.
Вы знаете, Гурген, вы...
И своему дизайну.
Вы, Гурген, становитесь постепенно физиком, я чувствую.
Я думаю, близок тот час, когда я стану не только физиком.
И вы сможете быть доктором наук по физике уже даже. Правда, правда, вы близки к докторской степени по ядерной физике. Видите, он объясняет Библию, а значит... Значит, человек абсолютно близок уже к тому, что...
Проникается духом конечно, ядерной конечно.
Физики. Становится ядерным физиком. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я представляю, как это выслушал бы Шелдон Купер. Мне кажется, это было бы, да, правильно. Справедливо, 57-й говорит. Да, слушаю вас.
Алло, доброе утро, Сергей.
Да, здравствуйте.
Доброе утро.
Мы же из Библии знаем, что человек...
Опять физик.
...не может видеть Господа. Почему? Потому что он погибнет от этого. Естественно,
что
вы такой это? Напрашиваете. Радиация — это и есть
Бог.
Господь.
А, это и есть Бог. Какой же вы все-таки...
Да, подожди,
а у вас какая степень? Вы член кор. Вы, наверное, член кор, да?
Ну, не совсем, не совсем.
Это все. Я погружаюсь все дальше в науку. Товарищи, меня заботит не то... Значит, слушай меня, ты поняла или нет?
Поняла.
Я вот боюсь, что я должен объяснить слушателям.
Давайте.
Боюсь, что слушатели меня не слышат. Понимаешь, это как выступление где-нибудь в обществе, где, ребят, меня не интересует суть вопроса. Меня интересует кощунственность и кошмар Росатома. Меня интересует ад Росатома, который распространяет этот сам вопрос. То есть сам факт постановки вопроса приводит меня к оторопи и к ужасу. Понятно, да? Я в ужасе от постановки вопроса. А вы относитесь к вопросу как к нормальному. Вы относитесь к вопросу как к прекрасному вопросу, на который следует искать ответ. И в этом наше с вами отличие, понимаете? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Алло.
Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Алло.
Да,
алло.
Слушаю вас, да, здравствуйте.
А, доброе утро, Сергей. Слушайте, ну вообще это дико. Росатом.
Росатом.
И Бог вообще, ну...
Росатом изучает богословие. Да, да.
Вопрос не укладывается даже в голове.
Да, но вы слышали, что перед этим позвонили три человека, которые не восприняли это так?
Да, я слышал, но да. Это дикость.
Ну, дикость. Ну, все, значит, понимаете, но это не полная дикость. Это действительно дикость, в которой дикие не различают дикость. Понимаете, в чем дело? Это тот уровень дикости, в котором дикие не знают о дикости. Это прелесть просто. Это потрясающе. Мы дошли до уровня дикости, точнее, когда сами дикие не в курсе. Это просто... Они... это прекрасно. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, добрый день.
Здравствуйте.
Сергей, а может быть, в кавычках, Бог зря столько денег дает Росатому? Может, пора нам распределить эти деньги? Хотя мы такой вопрос не будем задавать.
Я не знаю. 7-3-7-3-9-4-8. Я ничего не знаю, ребят. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я думаю, это правильный вопрос для отсеивания,
А для отсеивания. А, то есть те, кто напишут реферат на эту тему, а их можно спокойно вышвыривать и все.
Да, аккуратно туда переводить на кафедру теологии в МФТИ, вот туда вот сразу.
Кошмар, ребята.
Живем. А то я смотрю, ребят, эти хорошие... коварные верующие все время пытаются проникнуть в ядерную физику.
В хорошие времена
вот так
живем,
вот, да?
В хорошие
шпионы.
Времена живем. Боже милости. Но за что? За что в стране Гагарина? За что в стране Королева? За что в стране, которая Кулибина, кого еще я сейчас вспомню? Кулибина, кто еще было? И Кулибина. Нет, еще был этот самый, который изобрел телевидение, потом еще в стране Сикорского и других выдающихся людей, отправившихся в Соединенные Штаты. Кто еще? Значит, сейчас не припомню. За что?
Ну, знаете, Анатолий Вассерман в каком-то из своих видео вполне себе обоснованно разговаривал на тему того, что да. Можно, ну, вернее, как бы сказать, наука, в
у
принципе,
Вассермана хорошая жилетка.
Не исключает, да.
У Вассермана хорошая жилетка.
Не исключает существование Бога.
Из этого ничего не следует, кроме того, что у него хорошая жилетка. Алло, здравствуйте.
Ну, это он был невероятно логичен.
Здрасте, как вы живете?
Больших денег Росатома.
Да.
У нас в Бенфи было собрание профессорско-преподавательского состава в конце августа.
Да.
И ректор озвучил...
Не озвучил, наверное, мне кажется, назвал.
Преподавателей
да, назвал.
В МИФИ 99 тысяч.
Да. Это пожалуй, много или мало?
Сразу скажите. Прошел гул.
Да.
Такое, ну, удивление.
Это много или мало?
Потому что вот у меня, например, как у доцента зарплата, она, в общем-то, максимальная и равна грязными 46 тысяч.
А, понятно. Понятно.
Так все что понятно. Денег здесь в Росатоме, они, может быть, и идут да нет, большим
дело,
потоком.
Дело не в этом. Скажи, пожалуйста, вообще научная понятно, среда в России. Дело не в Росатоме. Научная среда в России. Вот вы, например, когда общаетесь с людьми, например, разных поколений ученых, вы подмечаете в них, что они уже не в себе? Или... Одним словом, вы говорите на одном языке, или с какого-то момента они уже не в себе?
Ну... С людьми даже вот своего возраста мне на самом деле сейчас очень сложно общаться в институте, потому что...
Они уже не в себе, да?
Какая-то разобщенность у нас в последнее время произошла.
Это все из-за Бога?
И мне даже вот какую-то проблему, которую раньше мог я решить, там, я не знаю, за полдня, придя там к своим знакомым, попросив что-то сделать, какое-то измерение... Я сейчас, в общем-то, даже иногда встаю в ступор, хотя насыщенность технически сейчас, она довольно-таки такая великая.
Это уровень научной культуры. То есть я именно об этом говорю. Это уровень научной культуры. То есть когда вы говорите на разных языках. Да? Имеется в виду? Ведь вы это имеете в виду. Или нет?
Извините.
Спасибо. Я говорю об уровне научной культуры, об общении людей. И когда мы единомышленники, мы разговариваем, значит, мы примерно понимаем, что такое новость. Да? Я понимаю, что такое новость. Я больше что, я здесь не держу людей, у которых другое понимание новости. Ну, другое, ну что, ну, другое. Вот, да. Значит, я понимаю, что такое новость. Вот мы понимаем. А люди в других средах, вот, например, в научной, они как-то по-другому, так сказать, там друг друга находят, да? Но вот если бы кто-то, например, вошел на полном серьезе в аудиторию, где я бы был, например, ученым, как мне представляется, я не знаю, каков ученый по-настоящему, ну вот предположим, мое представление, вполне себе журналистское об ученом, мне кажется, что если бы кто-то вошел в аудиторию и сказал, почему Господь не дал человеку ощущение радиации, ученые должны, громко двигая стульями, встать и уйти. Просто встать и уйти. Весь зал должен встать и уйти. Понимаешь? Но,
знаете, я так понимаю, что это не произойдет. Меня сильно смущает.
Ну, я думаю,
хотя
что,
я вроде как я думаю, что верующий это не человек.
Теперь это... В каком смысле ты верующий? Сейчас начнется.
В некотором, да?
В неизвестном в каком.
Динка вот поясняет нам
так, все. Так, когда он уходит, этот вопрос. Ага.
Сейчас, нет, Динка справедливо говорит. Бог другой, Бог Росатома и Бог Церкви разные. Это разные видения Бога, и в этом все дело.
А, это разные боги. Хорошо, 7373948.
Может, они такие, наш бог, наука.
7373948, алло, здравствуйте. Да, слушаю.
Сергей, здрасте, это еще раз вот, который да. первый позвонил.
Да, первый позвонил.
Можно, который да. кандидат физмат наук?
Да, который издевался надо мной, да.
Да, я вам две вещи, можно вот, значит, давайте, я хочу один эффект вам рассказать.
Давайте.
И вы с ним сталкиваетесь.
Давайте.
Каждый день. И вот, если вы, ну, как бы вы поймете, он не... Вы его
прошу вас.
Уже давно.
Прошу вас.
И, да, и... Он такой любопытный, что мне...
Господи, кажется, да рассказывайте не... уже эффект.
Да. Значит, электромагнитная индукция, значит, возникновение в контуре в магнит. Вот представим себе проволочку, мы ее согнем в кольцо.
Да.
Ну, или
да,
прямоугольник,
да.
замкнутый.
Да.
Вот. И как бы поместим в магнитное поле.
Да.
И вот как бы внесем магнитное поле, а потом обратно вынесем.
Вынесем.
Вот там, да. Так вот, оказывается, эта проволочка, она сама... внутри себя, когда мы вынесем из магнитного поля,
да.
она пустит сама ток, хотя нет там никакой батарейки.
Да.
Пустит ток, такой ток, который восстановит это магнитное поле.
Хорошо.
Вот. Этот эффект чудесный, и вы его используете каждый день, гоняя на вашем мотоцикле, у вас там генератор
да. стоит.
Да, да, да. Он заряжает аккумулятор. Вот.
Да.
Так вот представьте, в проволочке нет батарейки, а она как бы виртуальная возникает.
Да.
И возникает, гоняет ток. Ну, там у вас в мотоцикле, в машине, там...
Я понимаю.
Ну, как бы вторая ипостась этого эффекта, когда контур вращается в магнитном поле, там...
Да.
То есть то нет. Ну, там косинус там.
Ну, скажите, от нуля, знаете, что?
Надо меняется. И тоже возникает вот этот по гармоническому закону косинус или синус.
Я думаю, что внутри, объяснение... Я охотно верю вам, что это непонятно. Значит, второй, но нет, вообще это, объяснение... Это вообще.
Так, это, да, а второй момент, что да. Это такое название просто. Вот я вот насчет, почему Бог. Я воспринимаю вот это
нет,
вот...
Нет, подождите, объяснять...
Это этой статьи как...
Называть...
Просто почему человек...
Называть непонятное, это? Называть непонятное сверхъестественными силами начали люди, если я не ошибаюсь, 30 тысяч лет назад. То есть они непонятно, почему дождь пошел, непонятно, значит, Бог. Значит, почему дождь не пошел, непонятно, значит, Бог. Почему молния свернула, непонятно, значит, Бог. Надо молиться дереву, вот дерево торчит какое-то, оно, наверное, знает. Оно старое, мудрое, и там бран внутри, трехглазый ворон. Надо молиться дереву. Видите, это все, да, это давно-давно возникло, Это не вы первый придумали. Все, что непонятно, объяснять сверхъестественными силами. Я вам объясню, есть люди... которые, сказать, совсем примитивные, которые непонятным считают, например, кран в вашей квартире. И тоже объясняют сверхъестественными силами. Это нормально, так бывает, да. Но это говорит о дремучести.
Подъем в движении.
Пробки 5 баллов, плохо перед Химками на внешнем.
На Ярике мотоциклиста сбили, но он живой.
Да, спасибо.
Да, предупреждают,
спасибо.
Что будет пробка.
На Ярике сбили мотоциклиста. Сейчас вот будут теплые дни до 25, до 24 во вторник. Значит, будут теплые дни, и мотоциклисты все захотят поездить. Так что, ребят, вы, пожалуйста, повышенное внимание, я вас очень прошу. Ладно, новости.
Сережа Пастушок, поиграем.
Девять часов шесть минут, пятница, 8 сентября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы.
И Сергей Даренко. Доброе утро.
Я сгой не люблю хоронить, но я знаю, люди пишут и много пишут. Тоже сейчас вернусь. Я здесь хочу найти... Значит, сообщаю, с Крымского моста давай похороним, вот это Великий Немой, спасибо, Великий Немой. Вчера вечером с Крымского моста прямо на борт прогулочного корабля спрыгнул мужчина. 45 лет, москвич. Упал мужчина прямо на палубу. К сожалению, от удара он получил тяжелые травмы и скончался. Что двигало им, неизвестно. То есть смысл непонятен.
Он... Может быть, он решил, что он Джейсон Стэтхем.
Вот за... Да, нет, конечно. А может быть, он думал, что он Нео.
Что-то он слишком высокий.
Нео на корабле не прыгал, но на грузовики прыгал. Нео, я помню, на грузовики он прыгал.
И вверх летал.
И вверх летал, чего хочешь.
Нет, он должен быть как Стэтхем.
Стэтхем.
Все время, да.
А Стэтхем прыгал на корабле?
Не знаю, но мне почему-то все время, когда приезжают теплоходики, а я иду по мостам, я все время думаю, что я Стэтхем и должна прыгнуть туда.
И попасть на кого?
С переворотом, да?
Ну, не знаю, у меня никогда. Вот честно говоря, я должен признаться, товарищи врачи, доктор, у меня никогда таких мыслей не было, ни одного раза в жизни.
Вы просто в Питере не жили. Слышишь, а там мосты-то низкие меня... кое-где совсем, да? Они проходят прям близко-близко. Тебе кажется, что ты можешь рукой до палубы достать.
У меня, когда я двигаюсь близко к какому-то краю, всегда, товарищ доктор, одна мысль. Может быть, чуть-чуть отойти, чуть-чуть. Ну, чуть-чуть, я, ну, на метр все. Единственная мысль, не прыгнуть никогда нет затеи у меня. Никаких мыслей, что я Стэтхем, что я Нео. Никаких мыслей таких не бывает. Аккуратненько, я думаю, чуть-чуть отойти надо и все. Значит, слушай, секундочку, Мне физики уже пишут, Олег Банов пишет. Явление магнитной индукции как раз очень понятно. Поражает удивление физика, для чего, что для этого нужна батарейка. Нет, батарейка вообще никогда туда не нужна, говорит вам физик. Товарищ физик, который звонил, что он физик, он вообще не физик. Я думаю, что он вообще не ученый, пишет Юрий, который тоже критикует. Значит, про выбор молчок, вы говорите про выбор молчок, говорит мне 73. А что про выборы сказать? Я не знаю, у меня на подъезде повесили.
И у меня повесили.
Ну, даже знаешь, вот честно, вот я вам 73-й скажу. Мы сегодня верстались. Скажи, хоть слово выбора хоть раз выпало в нашем разговоре? Нет.
Нет.
Нет. Ну, то мы верстались, но слово выбора не выпало. Почему? Спасибо вам, что напомнили. Ну, есть выбор. Есть события какие? Там будет День города, открытие...
Зарядье.
Значит, ну, вроде Путин. И Путин, кстати говоря, идеолог этого зарядья. Это прекрасно, на самом деле. Я так понимаю, что Собянин будет благодарить Путина за идею. Потому что ведь там были... Там вопрос ставился о том, что построить на месте России. Понимаешь? Не было вопроса о парке вообще. Угу. То есть никому в голову не приходилось, что там просто может быть парк. А вот что построить на месте России? Спорили, так сказать, там был такой Шалва Чигиринский, еще какие-то люди такие. Понимаешь, вот эта Россия, она всегда была, на самом деле, злачным местом, таким полузлачным местом.
И тут папа посмотрел на детишек, воюющих в песочнице.
Папа сказал, а может здесь посадим деревья? И это правильно, кстати говоря. Это лучше всего, вот это да. Гениально абсолютно.
Это правильно и для нас, и для них,
да,
все-таки
и для
они
всех.
Не стали ругаться.
И для них, и для всех, вообще для всех. Понимаешь? И очень хорошо. И 10-го, насколько я понимаю, Собянин доложит, что вот парк готов, пожалуйста, вот он вам парк. Ну и мы туда сходим и посмотрим. Ну я не знаю, 10-го я не пойду, чтобы толкаться, нет, потом пойду. Вот, и действительно есть выборы, раз уж вы говорите про выборы. На выборы мне, я жене сказал, я говорю, пойдем. Она говорит, а у нас, не знаю, будет ли няня в воскресенье. Вот в этом смысле. Я говорю, ну, пойдем всей командой с детьми. Она говорит, что-то я не знаю. Ну, вот как-то так у нас пока. Неоформившееся. Вчера хотя мне звонили из комсомолки и говорят, надо идти на выборы или нет. И я им сказал, что надо. Комсомолке я сказал. Комсомолка меня спрашивает, говорит, ну, как это? Я говорю... Ну, знаете, мне кажется, что если какой-то молодой пес будет за меня где-то ходить лаяться, так это хорошо. Ну, почему нет?
Знаете, вы как Марк Твен, да, когда его спросили, вернее, он сказал, если не знаешь, что говорить, говори правду. Так он, ну, это не значит, что я всегда так делаю.
Да, нет, и вчера я сказал комсомолке совершенно откровенно. Я сказал, послушайте меня, выбирают каких-то муниципалов, муниципальных депутатов. Из них я знаю только Каца, но он давний. Кац.
Кац, мы знаем.
Кац, он знаменитый, он, сказать, там, все, он все время выступал.
Слушайте, но я считаю, что... один такой на всю Москву.
Я считаю, что
не
Кац...
в каждом
Нет,
районе.
Мне кажется, что Кац клевый. Вот я абсолютно сейчас говорю, потому что он поставил сразу, притом Кац все это качал, и потом на Щуке показались эти самые скамеечки какие-то, еще что-то. Вот такая фигня. Ну, хорошо, я считаю, что это клево, ну, в принципе. Как-то стало почище, бомжатник чуть-чуть куда-то отодвинули, не знаю, во дворы куда. Ну вот, как-то стало лучше. Я думаю, если есть молодые псы, и пусть они ходят за меня, горло дерут, где-то лаются, говкотнёй какой-то занимаются, так это хорошо пусть будет, правильно?
Правильно.
Все, значит, вот ребята от 20 до 30 каких-то там, я и выберу. Пусть молодые псы, я чисто поколенчески, все идут в жопу, кому старше 30. Нет, 35. Нет, 40. Нет, так я далеко пойду. Надо как-то лимит, надо какой-то жесткий лимит. 35, да. Все. Молодые псы, ходите и лайтесь за нас. Мы за вас проголосуем, за молодых псов. Правильно я считаю? Нет? Ну как? А как? Мы же не синекуру им выбираем, правильно? Каких-то старых перцев посадить, у них там будет синекура. Они там будут сидеть, чесать ягодицу, кряхтеть и спрашивать друг друга, Паркинсон лечится или нет. Ты знаешь, это был главный вопрос повестки дня, когда я ходил на коммунистические собрания, я был членом коммунистической партии.
О, нет.
Я был членом коммунистической партии, я приходил в Кунакунцевской. Значит, я приходил, и там было такое, товарищи, Паркинсон лечится.
Ура!
Нет, не лечь, это был вопрос, там вопрос. Я постарался такой анемический вопрос поставить, анемичный. Паркинсон, лечится или нет? И потом я, Сергей Леонидович,
что там в этих ваших интернетах про это пишут?
Я говорю, пишут, что Паркинсон будет скоро вылечен, когда народная сила, власть, народ придет к власти и исторгнет служители олигархии.
Они говорят, вот правильно, Сергей Леонидович, правильно пишут в интернетах. Смотри, в интернетах, а правду пишут же. Вот так, правду не спрячешь.
Понимаешь? Вот я таких депутатов не хочу. Мне такие депутаты не нужны. Мне не нужны с зажиревшими глазками продавщицы винных. Я смотрю, я смотрю на физиономию. Я тебе объясню. Если ломится к власти продавщица из винного с зажиревшими такими глазками, знаешь такие?
Так.
Опухшая такая паскудина такая. Ломится к власти. Я не знаю, зачем ей. Но я понимаю примерно, что она мне там не нужна. Понятно, да? Если ломится дедок какой-то, значит, ветеран подоходного налога сраный, в хорошем смысле, ты знаешь, я не ругаюсь, ветеран подоходного налога сраный ломится потихонечку, я понимаю, он хочет свое тельце где-то около шкафчика поместить и где-то потом, значит, с графинчиком бежать председательствующему налить водички. Он такой, Иван Степанович, а я сбегаю за водичкой. А, кстати, Паркинсон, мне этого не надо. Нахрена мне это надо? Я не хочу, чтобы какой-то мужлан приезжий говорил мне, как это на партсобрании, кстати, появлялся один. Я приехал из Казани, мы тут все перевернем. Он мне говорил, что я с ним должен что-то перевернуть. Я говорю, да, перевернем, говорю, может быть, но не в ближайшие 30-40 лет.
И, может быть, не в Москве. Да.
Да, этот тоже мне не нужен. Карьерист, значит, лезет без мыла в жопу. Это мне не надо тоже. Мне такое не нужно. Молодые ребята должны с ясными глазами. Кто такие? Хипстеры какие-нибудь.
Да, ну подождите, им как бы есть за что бороться, но какую-то выгоду все равно они будут искать.
Кто?
В этой жизни.
Нет.
Ну там им надо на квартиру заработать, еще что-то. Надо брать, мне
нет.
кажется, совсем пенсионеры, которым вообще нечего
нет.
терять.
Не, а этим все равно вторник сегодня или пятница. Совсем пенсионеров не бери.
Ну и не важно,
сегодня пятница, большой праздник. Большой у народа праздник, пятница. Пенсионеру вообще пофиг, ты понимаешь или нет? Он вообще не знает, в каком мы году, на каком солнце вспышки, в какой он жизни. Он не приходит в сознание. Они не приходят в сознание. И приходят в сознание, когда им говоришь какую-нибудь фамилию. Им говоришь фамилию. Сейчас я вспомню. Кириллов, диктор Кириллов. Был такой диктор Кириллов.
Угу.
Ты говоришь, диктор Кириллов. Они такие, да, помню. Нет, таких нельзя ни в коем случае. Они живут какими-то рассказами про то, что между Сталиным и Брежневым, между Сталиным и Хрущевым был Маленков. После Сталина-то Маленков был председатель правительства. Не надо это ни в коем случае. Зачем тебе это нужно? Что ты хочешь от них услышать?
Зато я знаю,
выхожу,
что эти люди
на Куликово
не будут
поле.
Брать взятки.
Кто?
А зачем им?
Эти люди не будут брать взятки,
да,
перед смертью.
Ну да, зачем?
Фиг там они берут. Ты думаешь, старики, ты думаешь, что старики больше соблюдают правила? Верно? Сейчас вот можно я спрошу тебя? Конкретно.
Конечно.
Старики,
им же там
старики.
Отчитываться.
Что мы сейчас услышали от Элеоноры? Что мы сейчас услышали от Элеоноры? Послушай меня.
Да.
Мы услышали от Элеоноры, что старики чище на руку. Верно я тебя понял?
Да.
Почему? Потому что они скоро предстанут перед престолом, сами знаете кого.
Плюс в советское Кремль, время их научили следовать правилам.
Да, неправда.
Вот прям строго.
Значит, слушай меня. Старики-циники, они плевать хотели на все нормы установления. Они надеются, что их таких старых уже не посадят, а потому что пожалеют.
Это правда.
Значит, поэтому они совершают преступления гораздо охотнее, чем молодые. Молодые боятся испортить файл и сесть на 20 лет. Парень в 25 понимает, что через 20 будет 45. Поэтому просидеть до 45 ни хрена не хочется. А чувак в 70 понимает, что через 20 будет 90. Поэтому ему вообще, говоря, пофиг. Понятно, да? Вот ровно пофиг. Значит, дальше
да
он должен...
Да у него просто смысла нет.
О снисхождении.
Куда он потратит?
Он думает о снисхождении.
На палочку себе новую.
Да.
Ну куда?
Ну,
он
конечно.
Же... Что он будет делать с этими деньгами?
Есть.
Не
что?
Век же поесть.
Что?
Ему уже спать надо
что?
В 7 часов.
Что ты говоришь? У меня друг Серега есть в Ставрополе.
Так.
Что у него его дед попросил на этот самый, на день рождения?
Что?
Двух шлюх.
Ну, сколько лет деду?
Ну, что-то было, сейчас скажу, Сереге-то... Я не знаю, я не спросил. Ну, за 70 точно.
Значит, а это уже Сереге... маразм такой,
Сереге
в такой форме
было...
начинает выражаться.
Сереге было, сейчас скажу, 40, наверное, 5. Ну, а деду сколько тогда? Выходит дело. Сколько деду? Я знаю, 70. Что-то было за 70. Он у него попросил двух шлюх нанять. В смысле, сынок, ты же у меня в бизнесе, сынок. Я ж горжусь тобой. Ну, значит, при деньгах. И он ему нанял двух шлюх. Да, все. Ну, и подарок дал, и тоже нанял. Вот. И этот самый, и, ну, не, больше не интересует меня эта история. Но главное не это, что старик начинает говорить. Смотри, с чем старик начинает? Старик начинает пердеть, не уходя в туалет. Ты знаешь про стариков это? Ты не жил с стариками? Старик пердит, не уходя в туалет. Объясняю тебе.
Слушайте, молодой человек. Не то, что уходя в туалет.
Молодой человек, или извиняюсь.
Нет, я стояла человек. На линии поражения просто.
Да?
Да,
да?
Сначала он это сделал пригнулась. На остановке.
Пригнулась.
Такой
шрапнелью,
зал. Шрапнелью. Я не успела шрапнелью. Пригнуться, а потом мы зашли в автобус и оказались спина
наклонись,
к спине.
Наклонись.
И мне подружка говорит, ты в зоне поражения.
А ты бы в ответ пернула. Слушай, а значит, я тебе хочу сказать.
Но мне общество этого не простит, потому
слышишь,
что я еще не могу на деменцию
старик,
скинуть.
Все правильно. Значит, старик пердит в автобусе, старик пердит в доме то же самое. Почему? Он не извиняется даже. Ну, нормально, пернул, подумаешь, какая история. Вот, значит, он ест молочное, потому что ему про кальций рассказывают, это ошибка, поэтому он пердит. Понятно? Значит, не надо ему. Ну вот, дальше, ругается матом старик, со словами, знаешь, как он предваряет матерную ругань, старик всегда. Я тебе объясню. Он говорит, а сейчас, Эля, я скажу тебе по-русски. И дальше ругается матом.
Тут эта фраза... я ему должна.
Ответьте по-русски. Ответьте по-русски.
Нет, я ему ответьте. Должна ответить,
нет,
как моя
одного.
Бабушка.
Я знал одного
а
старика.
А ну-ка встаньте и вымойте рот с мылом.
Я знал одного старика, который говорил, а сейчас я тебе по-русски скажу. Я тебе по-русски скажу, это означает, вот эта фраза означала, значит, что сейчас пойдет мат. И дальше шел мат, действительно.
Лексика, которую ты точно поймешь.
Да, Элисина, сейчас я тебе по-русски скажу. Значит, старик пердит в общественных местах, в квартире, везде, ругается матом, склонен к правонарушениям, спокойно абсолютно дерется, потому что ему за это ничего не будет, потому что он ветеран Куликовской битвы. Понятно? Он ветеран Куликовской битвы, ему наплевать, ему ничего не будет. Господин, это ваша честь снизойдет и всплакнет, когда его увидит развалину. Понятно? Значит, они дерзкие, наглые.
Вот именно,
старики.
Это же хорошо. Вы к
что,
нему приходите и говорите, слушайте, ну у нас детской площадки,
скажи,
нет, детям ходить нет. Он идет к другим властям, да, они ему говорят, нет, денег нет, там тра-та-та. Он достает свою клюку.
Если ты выберешь, оп, если выберешь депутатом старика,
волшебный.
Он войдет туда, скажет, ша, у меня мало времени, сейчас мне выдайте моему сыночку квартиру. Это то, понятно? Они наглые, абсолютно развязные, и них ничего
так
не боятся.
Надо богатых брать стариков, чтобы у них уже
богатые
все уже было.
Богатые старики отсутствуют,
уже
дорогая
моя.
Богатые старики отсутствуют, потому что пришло к власти на поколение в 90-м году, которым было 30. Угу. Тебе объясняю. Они еще не старики. Смотри, для кого старики, для кого нет, но в принципе, слушай меня. Пришли люди 60-го года. Им было 30, им было 25 в момент прихода Горбачева. Им было 30. 6, 31, им был 31 в момент разрушения Советского Союза. Значит, им сейчас, соответственно, 60, здесь у них 40, и тут у них 2, значит, 17. Им, правильно или нет? Ну, там 40, а здесь 17. Я правильно говорю? Им 57.
Слушайте, мой
им 57 вчера. Им 57 вчера Сечину Игорю Ивановичу исполнилось 57 лет. 57. Вот это блистательное поколение пришло. Стариками, строго говоря, их назвать еще рано.
Рано.
И
еще
они богатые. Они
надо.
Богатые. А все, кто старики,
15.
А все, кто старики, они бедные, за исключением Познера. Познер богатый. Все остальные бедные. Понятно?
Не, ну подождите, ну человек там...
Бедный, нищий,
по Москве наберется,
те,
я
кому
думаю.
Сейчас 57, пришли к власти в 90-м для того, чтобы ограбить отцов. И они их ограбили, потому что старики все нищие, бесполезняк. Если ты сейчас пошлешь кого-то старика, они нищие. Понятно, как зубами клацают. И по наследственности их дети такие же дураки, как они сами. И такие же нищие, как они сами. И их внуки такие же нищие. Поэтому они, придя к власти, моментально захотят ограбить страну. Понятно? Зачем это нужно? Я хочу проголосовать за 25-летнего хипстера, который модный, клевый, чистенький, ездит на самокате и исповедует другие ценности. Понятно? Вот кто мне нужен. Я долго говорил про выборы. Вы заметили? Хорошо. Все время хочу сказать про Николу Ленивца. И все время думаю, что кто-то его знал. Позвоните, пожалуйста, кто знал этого прекрасного человека. Вы знаете, что основатель Николы Ленивца, архитектор Василий Щетинин, умер в Соединенных Штатах. Он... И люди там же ездили к нему, в Николу Ленивец. Никола Ленивец – это географическое место. Люди ездили к нему, насколько я понимаю. Давайте, что такое все? Я его не знаю, во-первых, не знаю. Аношка его знает. Аношка его знает. Ну, что сказать. Но Аношка, она же сейчас, там, наседка. Она же там носится с 50 детьми, что-то в этом роде. Понятно? Значит, в США в четверг, 7 сентября, умер один из основателей, идеологов арт-парка Никола Ленивец. Архитектор, дизайнер Василий Щетинин. У него было три... Настя! Настя! Настя его знает. Настя, привет!
Привет!
Настя, говори! Говори! Говори, Настя!
Да, ну...
Про вот, Василия Щетинина. Ты была у него там, и ты знакома.
Полтора месяца назад мы у него, да, отдыхали. У него был открытый дом. Туда можно было приехать, снять там комнату и жить. И он общался и вращался как бы вместе со своими гостями. Зачастую он даже их не знал. Он просто выходил, знакомился. Да. И он как раз сказал мысль о том, что наши люди... Что вот у него дом такой открытый, а наши люди и архитектура, она выполняет функцию... такого образа, который человек хочет вокруг себя создать.
Да.
И люди в основном делают дома-тюрьмы, дома-крепости, дома-укрепления.
Подожди, тюрьма это изнутри, а снаружи укрепление?
А снаружи укрепление, да. Но это тюрьма, на самом деле. То есть когда к тебе никто и ничто не может. Это не часть пейзажа, а все это...
Можно, Настенька, я спрошу тебя, была ли ты в Сибири?
Была ли я что?
В Сибири.
В Сибири нет, не
было. Вот послушай, все, что, все дома-тюрьмы, которые ты видишь в европейской части, все дома-тюрьмы, в Сибири это детский садик с палисадничком где-нибудь во Франкфурте. Понимаете? Нет, просто объясняю. В Сибири, посмотри фотографии. Значит, в Сибири традиционно 5-сантиметровая доска ворота, вот такая вот, 5 сантиметров или 3 сантиметра, самый минимум, 5-сантиметровая доска ворота толщины, 3 метра высотой, огромные, гигантские, петли для них кованые, гигантские, по 3 петли на створку, по 4 петли на створку, огромные тоже. Что ты говоришь? Он не был, этот Щетинин ваш, не был в Сибири. А внутри счастья...
Он просто смотрел в будущее.
А внутри счастья, то есть наружу мы обращены колкостью, наружу мы обращены колкостью, а внутри у нас счастье.
А у него счастье с обеих сторон было. Но дело в том, что он летел ведь в Штаты не просто, он летел на фестиваль Burning Man, где он представлял проект Махалыч. Это такой человек с крыльями, типа Икара. Икарушка у него до этого был проект, ему уже там 20 лет. Это, я, может быть, сейчас ошибусь, но мне кажется, это единственный российский был проект на Burning Man в этом году. Да. И он как бы должен был, то есть он летел туда по своей инициативе, никто его там, никакие фонды не отправляли. Вот. И прямо уже в аэропорту, хотя он считал Никола Ленивец тоже родственным таким проектом Burning Man, американским. То есть, где собираются люди погулять, где ландшафтная архитектура, где такие необычные всякие какие-то инсталляции, там, стена из шишек в лесу и так далее. Ну, вот я всем, кто рекомендую съездить там погулять, это недалеко, в Калужской области.
Да.
И вот он читал этот проект родственным, и для него очень важно было, чтобы его тоже вот этот Махалыч там был сделан. Я не знаю в итоге судьбу этого проекта сейчас в результате какого несчастного случая. А человек просто приехал, у него инсульт в аэропорт.
Ты понимаешь, в чем дело? Сейчас как будто бы говорят его близкие, что 3 инсульта за 2 недели. Понимаешь? То есть это не инсульт, а инсульт, и все. А это 3 инсульта за 2 недели. Он, видимо, пренебрег каким-то ощущением, своим плохим чувством, самочувствием.
Наверное, да. Но раз в год, да. И он...
Ты понимаешь, сам полет ведь тоже испытание. Сам полет это тебя возносит там на высоту 2 километра, понимаешь?
Но для меня самым удивительным, и, как обычно это бывает неожиданным, стало то, что я-то полтора месяца назад у него там в доме с детьми гостила, с друзьями, и видела его, и разговаривала. И он так еще умолк. Это было полно планов. И поэтому нужно всем сказать «Мементо море».
Да, и вот надо всем сказать «берегите себя».
И надо, берегите себя, да.
И надо всем сказать, что такое роль личности. Вот скажи, не будет теперь Щетинина, и загнется этот ленивец? Все.
Ну, там есть еще Полисский, его партнер, который еще более известен, чем он. Да. Я надеюсь, что Полисский не даст загнуться, пока он жив этому проекту, а дальше уже я не знаю, что будет.
Спасибо, спасибо, Настя, спасибо большое. Настя знала Василия Щетинина, она слушала нашу программу и перезвонила. Вот. Ну, жалко, жалко парня, жалко энтузиаста. Понимаешь, очень мало людей.
Да. Очень всегда грустно, когда хорошие люди уходят.
Да, умирают или уезжают. И умирают, уезжают почти одно и то же. Понимаешь, я когда-то говорил с корреспондентом «Радио Свобода», мы гуляли по набережной, некрасивая совсем набережная, но мы гуляли, тем не менее, по некрасивой набережной Гудзона на Манхэттене. Угу. И, черт, теперь не понимаю, Саша, а вот фамилию не могу вспомнить. Он сам умер уже тоже. Он рано, очень рано умер. Очень рано. Значит, и мы с ним беседовали о том, как много теряет Россия от смертей и отъездов людей, способных быть такими кристалликами, собирающими вокруг себя...
зерно кристаллизации, да.
Зерно кристаллизации. Угу. Вот таких зерен кристаллизации в России исключительно мало. Исключительно мало. Слишком мало. То есть их густота, надо сказать, близка к нулю. Ну, какие-то есть, но их очень мало. Не сравнишь ни с Францией, не сравнишь с Европой вообще близко, даже и с Америкой не сравнишь. То есть зерен кристаллизации. И они либо уезжают, либо умирают. И поэтому потери России, вот как мне говорил этот Саша, да, корреспондент «Радио Свобода», а потери России парциально они огромны. Угу. От каждого уезжающего или умирающего человека. В силу того, что их мало. А и в силу того, что они абсолютно нужны в этой плазме. В плазме русской жизни нужны зерна кристаллизации. Новости. Я для Георгия, который нам написал только что, я вынужден повторять некоторые вещи, потому что есть люди, которые рождаются, и они еще глупые. И Георгий только что родился и написал нам, что самолет в Америку летит на 10 километрах, а не на 2. Георгий, поскольку вы только родились и все еще глупый, я для вас расскажу, в чем опасность полета на самолетах у людей с проблемами с сосудами. Значит, заключается в следующем. Самолеты на высоте 10 километров, пожалуйста, 11 километров самолеты летают, и ничего с ними не бывает, 12 даже летают. Значит, самолеты на этих высотах не держат давление, которое у вас было на земле. Они держат давление, как если бы вы были на 2 километрах в горах. Понятно, да? Я сам измерял, вы можете это измерить. То есть давление внутри самолета создается меньше, чем на земле. Такое, как если бы вы были в горах. Вот. И, ну, просто так легче поддерживать это давление и все. Короче, оно безопасно, если вы просто сидите тихо, и вы здоровый человек. Если вы начнете заниматься с эспандером, или там с гирями в самолете, или со штангой, вы обратите внимание, что все труднее становится, потому что вы как бы в горах, понимаете? Значит, что происходит с... Вы можете измерить это. Если вы возьмете высотомер, какой угодно, хотя бы Суунта, там, не знаю, Гармин можете взять, прибор, который показывает вам высоту, и включите его на земле, здесь, вот в аэропорту, то есть получите некое приведенное давление, да, и дадите обозначение, сколько там метров у вас, например, аэропорт, не знаю, там какой-нибудь Барахас в Мадриде, да, там 400 с чем-то метров, ну и так далее. В общем, вы можете привести давление, там, в Москве, я не знаю, Ясенево 187 метров, там 240 даже есть, значит, соответственно, аэропорты, наверное, где-то 160-180 метров, приведете. Когда вы взлетите, вы обратите внимание, что вы по давлению находитесь на 1,6, 1,8, иногда 1,9 километра. Понимаете, да, теперь чуть-чуть? Значит, то есть внутри самолета давление на 10 километрах держится, как если бы вы были в горах на 2 километрах. Таким образом, что происходит с больным человеком? Его за несколько минут, в сущности, за несколько минут забрасывают в горы на 1,5-2 километра. Ну вот самое меньшее, что я видел, это 1,6. Когда я измерял, самое... низкая гора, на которую нас забрасывали, хотя мы летели на 10 километрах, самая низкая гора была 1,6 километра. А вы 1,8 часто бывает. 1,8 часто. Вот. Значит, что происходит с больным? Его внезапно, как бы на большом как бы лифте, за несколько минут забрасывают в горы на 1,8 километра, на 2 километра. А по-моему, разрешено до 2,5, если не ошибаюсь. Вот. И, значит, а потом при посадке с горы 2-километровой его назад шарашат на это самое. Назад. С 2 километров назад на землю. Вот, собственно говоря, и у людей, у которых проблема с сосудами, или, так сказать, там, перенесли они инсульт и прочее, возникают, соответственно, неприятности. Все, я вам объяснил, спазмы сосудов, да, и вазомоторы, чтобы перепада большого не было, меньше нагрузка на корпус. Почему делают там 2 километра в самолете давление, как если бы вы были на 2 километрах? Потому что, чтобы не было большого перепада, и чтобы на корпус тоже давления не было. Это подобие кессонной болезни. Поэтому и у самолета не 100% герметичность, он подтравливает постоянно, тоже пишет Алекс-инженер. И это подобие кессонной болезни, говорит мне Джей-Джей. Я хочу вам сказать по-дайверски, что мы, дайверы, мы когда погружаемся в первое же погружение, первое же, самое первое погружение. Вот пошла? Так. Пошла. Сколько ты взяла? Не знаю. Предположим, на 30 метров ты пошла. У тебя 30 метров, это нормально, это не страшно. Понимаешь, если ты дип-дайвер, ты на 40 пошла. Если ты обычный дайвер, значит, на 30 ты пошла. Вот ты, когда с 30 выходишь назад, угу, по всем правилам, 18 метров в минуту поднимаешься, по всем правилам, все ты делаешь 3 на 5, это самое, рассыщение производишь, понятно, да, десатурацию производишь крови, все делаешь правильно. И все ты правильно сделала, и умница. И компьютер тебе пишет no fly time сразу. И он тебе no fly time, то есть время запрещенное для полетов, впаривает для начала минимум сутки, больше суток. 28 часов он тебе впаривает. 28 часов. Элементарно. Бум, no fly time, 28 часов. То есть ты не имеешь права садиться в самолет. Потому что у тебя азот остался остаточный, десатурация не прошла. Азот в крови. И если ты поднимаешься так быстро в горы, как делает самолет, он тебя подбрасывает на 2 километра, ты, у тебя просто закипит, пена пойдет, в сосудах пойдет пена, будет кессонка. Понятно, да? Ну все, и все. Значит, no fly time. А потом ты поэтому в последний день не ныряешь, ну понятно, или там ныряешь с утра, вечером уже не ныряешь, в зависимости, когда у тебя самолет. И что у тебя пишет компьютер, понятно? Черт, всех надо учить. Григорий, теперь, Георгий, Георгий, я сказал, что высота полета, его забросили на 2 километра. Извините, пожалуйста. Георгий, мы друг друга не поняли. Я сказал, что человека с двумя инсультами забросили на 2 километра во время полета. И он по прилете сразу у него был еще один инсульт. Вот понимаете? Хорошо. А что я сделал? А, я включил не то. Отлично, я включил не то, а потом включил то. Слушай, значит, говоря о мертвых, власти Москвы потребуют демонтировать мемориальную доску Немцова. Но она не мемориальная доска. Значит, это некий элемент декора, как утверждают сами жители.
Ну, мне кажется, это хорошая отмазка.
Она сделана, я ее видел фотографию, она сделана не в обычном, ну, не в том стиле, к которому мы привыкли, к мемориальным доскам. Это например, правда, на доме на набережной, там, сказать, там здесь жил маршал Тухачевский и прочее. Значит, нет, она сделана в таком лаконичном, как бы, современном стиле. И утверждают, что депутаты, там депутаты местные, утверждают, что жильцы дома решили повесить такой элемент декора, что здесь жил Немцов. Но это элемент декора, точка. Никакого согласования нет и не может быть. Ну, как если бы это была собственность. Понимаешь?
Да.
Да, но потом, сейчас я говорю, не хочу обидеть Немцова, не хочу, но потом они какое-нибудь слово напишут короткое и скажут, что это элемент декора.
Вот именно.
Тут город может это видеть? Город, короче, должен регулировать такие вещи или нет? Вот мой вопрос. Понимаешь, что дело? Они написали, здесь жил политик, да, политик Борис Немцов, павший от рук наемного убийцы. И число. Значит, вопрос. Такие вещи нельзя, не надо согласовывать с городом, говорят жильцы. Это наша собственность. И, ну, вот и все, собственно говоря. Ну, а и дальше, это собственность, это элемент декора, который просто утверждает тупо, что здесь жил Немцов. Так он здесь жил. Ну, да, жил, и все, ничего. С одной стороны. С другой стороны, город говорит, да, но... По сути, это мемориальная табличка, а существует регламент утверждения мемориальных табличек.
Да.
Ну, я не знаю.
Нет, ну согласитесь, это все-таки отмазка. Нет, очевидно, что это табличка, и табличка это носит там характер какой-то памяти, да, о конкретном каком-то человеке.
Мемориум.
Это не абстрактный ангел или демон, или лепесточек там чего-то.
Да. Да.
Художественная ценность ее вообще-то действительно сомнительна, потому что видно,
строго
что это
говоря, нет, они говорят, это декор. Ну почему декор может быть? Декор может быть разный. Вон ты посмотри вон на это здание, вон там какие-то виньеточки. Ну и что, и что? Их можно сбить? Да можно, наверное.
Можно, да.
Ну и все, ничего особенного.
Я не знаю, я понимаю, когда люди там в деревне, там свой участок, да, своя земля, свой дом,
они украшают его как хотят. Проголосуем.
Скажи, а это все-таки государственное, все-таки какая-то
муниципальная, Проголосуем и все. Значит, земля. На доме, где жил Немцов, без согласования, повесили табличку, которую я не прокурор, я называю мемориальной в том смысле, что она памятная. Ну, мемориам, да, и мемориам.
Посвящена памяти
Немцова, да. С другой стороны, сами жильцы говорят, и там депутаты местные, что это нормально, поскольку это элемент декора, это никого не должно парить. Ну, и вдобавок он там жил. То есть это не вранье, понятно, да? То есть это, здесь жил там кто-то, Карабас-Барабас, ну, не знаю. То есть он там жил. Город говорит, что существуют специальные установления, существуют специальные регламенты для подобных вещей. Значит, вы считаете, вот ваш простой, оставить табличку 134-27-35, снять табличку 134-27-36. Ну, нет разрешения, нужен регламент, понимаете? Нужен регламент. Если он есть, тем более он есть. Это не нужно придумывать какой-то регламент. Он есть, фактически есть. Оставить табличку 134-27-35 с Немцовым. Я называю мемориальной, простите, но мои слова не имеют юридических последствий. Значит, мемориальной в том смысле, что она посвящена памяти. In memoriam, да? Значит, я считаю, что она все-таки мемориальная. Ну, с моей точки зрения. Ну, а какая она еще? Ну вот, хорошо. Значит, и оставить табличку 134-27-35, снять табличку 134-27-36. 134-27-36.
А с другой стороны, я вот думаю, вот жила бы, например, в моем там доме консьержка, которая, не знаю, спасла ребенка, да, ценой своей жизни. Почему мы, жильцы, не можем повесить в честь нее табличку и сказать, вот здесь вот героиня, да, там, ну, неофициально там, да, героиня, например, не заслужившая такого титула, но для нас она героиня, мы хотим ее помнить.
Мы хотим ее
почему
помнить.
Почему нет?
Почему мы не можем? Тем более, что эта табличка с точки зрения закона не содержит матерных слов каких-то запрещенных, ничего не содержит.
Да.
Не содержит. Есть решение суда, что да, убил наемный убийца, да. Ну, то есть там нет фактов, которые вызывали бы споры. Ну, а со всеми спорами в суд. Да, так сказать, там, вот, пал от рук наемный убийца. Хорошо. Ну, а есть решение суда, подтверждающее этот фактический факт. Ну, да, действительно, пал от рук наемный убийца. Понимаете? Ну, то есть там нет мата какого-то, кто бы могли бы люди подойти и сказать, вы знаете, вот нас оскорбляет, тут дети идут, все это. Ну, да и нас оскорбляет вот здесь мат. Ну, тогда надо содрать. А так, вроде, черт, я не знаю. Вот я не могу в шкуру власти влезть. С другой стороны, если я чиновник, я говорю, да, но существует же параграф.
Да.
Но существует же параграф. Эта табличка удовлетворяет параграф? Нет. Она не удовлетворяет параграф. С другой стороны, существовал параграф, как через сколько лет можно называть улицу именем человека. И этот параграф нарушался в случае с Кадыровым, например.
Не единожды.
Нарушался в случае с Кадыровым. Да. То есть никто не ждал сколько-то лет после смерти. Ждать не стали. Понимаете? Не знаю. Хотел с вами поговорить. Да, голосование идет. Оставить 134-27-35, снять 134-27-36. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте.
Да.
Ну, ситуация такая, что, в общем-то, есть городская среда, где существуют какие-то правила общежития, и, да. соответственно, есть правила, которые нужно выполнять.
Да.
То есть табличка мемориальная, она именно и говорит, что здесь что-то было. То есть ребята
говорят, жил,
что это просто табличка, она есть мемориальная.
Для меня она тоже мемориальная, потому что она сделана в память. Совершенно верно. Ну, теперь давайте так. Мы с вами идем по Пятницкой, например, просто идем по улице. И тут написано, здесь жил Пафнутий Пафнутич Петров. Ну и хорошо, ну жил и жил. А меня как это задевает? Как это меня задевает?
Ну, значит, ситуация следующая, что все таблички и их появление регламентируются. Любая надпись это на магазине,
параграф.
Вот все это в городе регламентируется. Потому что если каждый начнет вешать, что ему хочется, то будет некоторый такой...
Будет странно.
Будет странно немного. Да, да. И, то есть, я думаю, это чисто формальная вещь.
Параграф.
Я думаю, наверное, им, не должно быть сложно получить разрешение на эту табличку, в общем-то.
В общем, может быть. Вот. В общем, может быть, даже в отсутствии желания получать разрешение может крыться какой-то и вызов.
Да. То есть, я думаю, это франдерское такое отсутствие желания там общаться с властью. Преступной, кровавой.
Ну да. Но власть в этом случае могла бы послать офицера какого-то, своего. Ну, своего, так сказать, там, клерка, да, который бы подошел и сказал, братцы, хотите, я вам немаленечко помогу. Ну, помогу, вот, сказать, давайте соберемся, вы мне дадите, вы мне подпишите вот эти бумажки, а я подсогласую, чтобы не было конфликта. Ну, что нам, понимаете? Вот я бы был префектом, слушайте, вот я бы был префектом, да, а вы бы моим замом. Как вас зовут?
Алексей.
Я бы сказал, Алексей. Или, наоборот, вы, давайте вы будете префектом.
Да.
Давайте вы будете префектом. Вы меня зовете и говорите, Сереж, этот самый, пошли парня, своего помощника, к этим ребятам, чтобы они не говнялись. Значит, чтобы он быстренько сделал согласование, чистенько, чтобы все было. Ну, мы же нормальные люди все. Вот я бы так поступил.
Может быть, тут тоже, вопрос доброй воли власти, чтобы такие...
Нужно закрыть тему все.
А не просто переть по формальному признаку, что
Не
положено.
Ну, конечно. Иногда надо проявлять гибкость и сглаживать напряжение. Зачем нам напряжение лишнее?
Да. Только зачем им сглаживать напряжение, когда у них уже там через несколько часов придет наверняка какой-нибудь молотчик с молоточком и снимет эту табличку сам.
Всегда, когда
им
возникает...
Им даже не придется ручки марать.
Предположим, что люди, прибившие табличку с Немцовым, я продолжаю голосование, предположим, заняты франдерством. Предположим, что они специально... Я останавливаю это голосование, спасибо большое. 62 на 38. 62 оставить. 62% оставить, 38 снять. 62% оставить, 38 снять. Значит, слушайте, предположим, что раздосадованные тем, что мост большой Москворецкий не переименовывает в мост Бориса Немцова, раздосадованные невниманием, как представляется, части общества, а это часть общества, к фигуре Бориса Немцова и к факту его убийства, и к всем обстоятельствам этого убийства, раздосадованные люди заняты франдерством. Они как бы испытывают власть. Это как бы ловушка испытания. Ну, докажите, что вы говно. То есть, в сущности, что они делают? Они вешают без согласования, со словами в душе, ну, докажите, что вы говно. Пришлите сюда, дядечку с молоточком и в сопровождении полицейского и заставьте снять, а мы это сфотографируем. Это франдерс.
Да.
Если бы я был властью, я бы послал помощника своего, какого-то расторопного, и так, чтобы лицо не очень было известен для всяких, кстати, там, инстаграмов и так далее. Аккуратно какой-то паренек, который бы пошел к организаторам. И сказал бы, братцы, вот заявление на то, чтобы, так сказать, его узаконить, увековечить. Пожалуйста, на доме, хрена ли нам от этого станет, правильно? Пусть висит. Значит, я бы сказал так, ребят, подпишите вот здесь, если вам не влом. Подпишите. Кто-то из дома, домкомитета, Марья Ивановна, кто уже. Подпишите. Дальше никуда ходить не надо, ничего ходить не надо. Я сам все сделаю. Все. Какие-то вещи надо проходить, понимаешь, тоже. В каких-то вещах надо демонстративно остановиться и помочиться человеку на штанину. А в каких-то вещах надо мягонько пройти, не надо...
Ну, подождите, они вот сейчас посмотрят, как на это реагируют, все остальные, может быть, пойдут по тому пути, где будет большинство. Может быть, вот вся эта информационная...
Не надо лишнего.
Сообщение, это как
не надо лишней поножовщины. Не надо лишней поножовщины, не надо лишнего растаптывания. Не надо друг друга растаптывать, понимаешь?
Ну вот Антон справедливо отвечает, пусть повесят внутри подъезда.
И, внутри кстати, подъезда можно повесить. Антон.
Можно
внутри
было
подъезда
бы так
можно
делать.
Повесить. Можно повесить, может быть, на стене здания, обращенное не на улицу, а во двор. Может быть, тоже можно. Я не знаю точно.
Юрий вот замечает. Да. У моей сестры на доме до сих пор с 90-х годов висит табличка «Убитому авторитету». И что-то мэрию это не волнует.
Убитому авторитету, видите, сказать там, какие-то...
Вот кто-то пошел, вот так, да? Гибко.
Да.
Наверное, что-то с этого
значит, убитый авторитет и друзья убитого авторитета криминального куда-то что-то зашли, поговорили, так сказать, сумели уладить, понимаете?
Кому-то корзиночку там, с колбаской.
Помнишь, как это говорил Дон Корлеоне, когда он молодой был? Ну, надо снизить цену вдове, пусть вдова... Надо разрешить вдове жить с собачкой. Ну, не надо обижать вдову. Дон Корлеоне.
Да.
Значит, какой-то Дон Корлеоне пошел в префектуру и сказал, мы уважаем этого человека, пусть визит табличка. Не спорьте, зачем вам спорить? И все, правильно? Значит, как-то сумели. Ну, я не знаю. А оппозиционеры и люди, которые проклинают, так сказать, эту власть и прочее, они хотят от власти увидеть, а это же садо-мазо игра, они хотят от власти увидеть какие-то терзательные инициативы, какие-то ужасные, грязные, которые можно сказать, ну вот, понятно, да?
Да,
ну,
но это игра, на которой пиарится оба.
Оба? Да, здравствуйте. Ну, как оба?
Здравствуйте.
Так что она и будет продолжаться.
Ильгам, прошу вас, да.
Да, разрешите слово.
Прошу вас.
Значит, я считаю, что да, нужно оставить. Почему?
Почему?
Потому что он же был депутат, он же был премьер-министром бывший. Так?
Вице-премьер, нет, первый вице-премьер.
Да. Ну, а кому же еще, если не ему, если, значит, расправа была по политическим мотивам?
Не знаю, нет? Ну, там суд...
Кремля
суд,
был...
Суд, нет, подождите. Суд не говорил, что была расправа по политическим мотивам. Давайте говорить все-таки строго формально. Давайте так, я остаюсь зампрефекта. Я буду еще зампрефекта какое-то время. Алло, здравствуйте.
Да. Здравствуйте, Николай.
Здравствуйте, Николай.
Ну, вообще-то, таблички можно вешать, но вешай на своей двери своей квартиры, пожалуйста.
Не-не, а это их дом собственности. Дом собственности
вот, это
тоже.
Частная собственность многих
Николай,
людей.
Николай, вы не осознаете свой собственный дом как частную собственность, в этом тоже проблема. Дело в том, что дом и придомовая территория, и территория, на которой стоит дом, это ваша собственность. Такая же, как
многоквартирный дом.
Именно многоквартирный, да. Такая же собственность, как ваша дача. Вы просто этого не сознаете. Дом, его стены, это такая же собственность, как ваша дача.
Ну да, но там же живет много людей, кроме...
Совершенно верно, они проголосовали.
Если
они проголосовали,
то пожалуйста.
Они проголосовали и согласны, да.
Да. И второе.
Да.
Вообще-то у нас таких деятелей, как Немцов, много. И домов, где он встречался с проститутками, со знакомыми. Там можно тоже табличку повесить.
В основном ему давали не проститутки, а очень красивые женщины.
Кальян, Немцов и так далее.
Нет. Боре давали красивые тёлки, не проститутки. Нет. Я серьезно вам говорю. Я осуждаю его любовь к жизни. Я осуждаю его любовь к жизни.
Женщина.
К жизни, ну, женщина, а женщина,
женщина
это и есть жизнь, а что? Я осуждаю его любовь к жизни, но говорит, что ему давали очень красивые женщины, надо сказать. Надо сказать, что и они были такие, ну, хорошие. Может быть, Николай, они вам не давали, ну, и поэтому, не знаю. Ну, вот, слушайте, значит, я хочу сказать, что вопрос этот не разрешен. Я хочу сказать, что, еще мы примем звонки, что у нас 62%, тем не менее, говорят, надо оставить все. Я остаюсь зампрефекта, давайте я буду зампрефекта.
Джей замечает, что фасад выходит... На улицу, да?
Да,
соответственно,
на
это уже общественное...
Улица. А улица — это общественное место. Вот очень верно, да. Здравствуйте, слушаю вас.
Да, доброе утро, Сергей.
Доброе
Здравствуйте.
Утро.
Да, это Денис Лукашин.
Здравствуйте, Денис.
Ну, по поводу таблички я вообще не вижу никаких проблем.
Да.
Единственное, что власти, конечно, всегда требуют, если это выведено на фасад, то это нужно согласовывать, ну, потому что это формирует как бы образ города. Но да. Где-то там в любом месте или даже на фасаде с согласованием, если дом решил, то это никакая абсолютно не проблема. Потому что, ну, это реально действительно просто такая раздражалка для власти, как и вообще образ.
Ну да. Но если того... раздражалка, и если вот не соответствует параграфу.
Я не знал. А? Я никогда за ним не следил.
Да.
Я вот, ну вот мое общее впечатление просто о человеке, вот когда его убили, о нем начали разговаривать. Вот, до этого у меня общее впечатление было, что ну, такой слабый политик, который явно сошел со сцены, вот, очень как бы веселый, позитивный, любящий женщин, гуляющий на широкую ногу. Ну, в принципе, обычный человек.
Вот. Ну, да.
Ну, можно?
Как бы ничего такого.
Прерву.
Да, вот, да срочно что-то.
Пишет, да, да, на Третьяковской да, много крови вот и полиции. Вот...
Секунду, секунду, на Третьяковской много крови и полиции,
какой-то
Денис.
Какой-то трагический слушатель, случай
что-то на Третьяковке, что-то сейчас на Третьяковке много крови и полиции, трагический случай. 77-й. Мы сейчас попробуем вам позвонить. Ладно, договорились? Я вас очень прошу. Ответьте, и потом...
Все наверное,
это...
имеет в виду метро, я так понимаю, да?
Я не пойму, я не пойму. Или на Третьяковской много крови, полиции это наверху у метро или, или это в метро? Давайте, давайте вот что. Мы вам перезвоним, и, может быть, сейчас новости наши разведают, а, может быть, еще мы попросим очевидцев позвонить сразу после 10. Договорились? В движение.
Подъем. В движении.
В движении 4 балла. Самые трудные места, ну, там, так сказать, там начинает...
Метро, да, это метро.
Метро, да?
Да,
на Третьяковской метро.
Объясняет.
На 77... На Третьяковской метро много крови и полиции. Что мы не понимаем... произошло? Мы не понимаем пока, что происходит. Много крови и полиции на Третьяковской метро, поясняет 77-й. Сейчас мы будем узнавать новость.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем.
Десять часов пять минут, пятница, 8 сентября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все радио говорит Москва! Говорит Москва! Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы.
Доброе утро.
Да, давайте звонить человеку с Третьяковской. Звоним человеку. Здрасте, здрасте, это я, Денч. Здрасте, здрасте.
А то у нас тут уже вот кто-то писал, что только что проехал Третьяковскую по рыжей ветке в центр, все
да,
спокойно вроде.
Да,
ну, там
мы сейчас позвоним.
С поезда, может быть,
позвоним.
Не видно, да, если что-то произошло, например, в 77-й. Центре зала или
77-й.
Где-то
77-й, мы вам звоним. 77-й. Мы
приезжая звоним. Мимо, так и не увидишь этого.
Да, может быть, вы не видите, но вы не видите тот, кто нам пишет, что все там в порядке, но, может быть, 77-й видит и сейчас пояснит. Секундочку. Илья продолжит разговор, но мы не согласовываем герань у себя на балконе или трико, которое мы сушим. Хотя это тоже выходит на фасад и формирует образ города. На Якиманке уже давно и очень
связались
заметно у кого-то. Связались, да?
Да,
поехали.
77-й.
Да. Ага, здравствуйте, как мне обращаться к вам? Здравствуйте.
Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Александр меня зовут.
Александр, что там, что вы видели? Расскажите нам, пожалуйста.
Непонятно, что произошло. Много крови, она разбрызгана. Пострадавшего нет, и человек 15... полицейских с нахмуренными лицами.
Я понимаю.
А где? Это на платформе?
Вы заходили? Да, это на платформе. Вы заходили или вы проезжали мимо из вагона, видели?
Нет, я вышел, это на платформе все.
На платформе. Скажите, пожалуйста, вы на это Третьяковская, там сколько выходов, как там, у какого места?
Два выхода, если стоять лицом, то это левый выход.
Левый выход. Значит, просто разбрызгана кровь, и 15 полицейских стоят, может, у них какое-то учение, может, они из пульверизатора там разбрызгивают?
Может быть, какой-то компот
разлил. Не могу вам сказать, я, но...
Я? Спасибо. Спасибо вам огромное. Спасибо большое, что вы нам написали. Спасибо.
Татьяна пишет, что будет там через 5 минут.
мы пробиваемся к метрополитену, они очень тугие, вот, они очень тугие.
Они
вот
вам вышли на любят очень все через свой там...
Да, они, значит,
они,
пишите
не,
факс.
Не только через Твиттер, но у них хороший пресс-секретарь, да. Но, опять ну, же, вот. Пока они сделают свой релиз,
они,
там
они
это
очень
все
тугие,
официально.
Они будут делать пресс-релиз. Алло, здравствуйте, да. Да. Алло, здравствуйте. Да, слушаю вас, здравствуйте.
Алло.
Алло, здравствуйте. Нет. 7373-7373-948. Спасибо-то за что? За то, что человек написал. Я поблагодарил человека за то, что он написал. Вот за это спасибо. Угу. Я благодарен ему. Ну, а что, а вы нет? Хорошо. Значит, 7373-948, 7373-948, Третьяковская метро. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте.
Алло.
Алло.
А, да, слушаю, здравствуйте. Вы там на Третьяковской.
Добрый день.
Здравствуйте. Да, вы в эфире.
Я Игорь, я был очевидцем того, как перевязывали пострадавшего.
Перевязывали пострадавшего на Третьяковке?
Да, да.
Да.
Я
да.
ехал с Китай-города.
Да.
Выходил где-то в середине платформы на Третьяковке.
Да.
Пришлось перепрыгивать через лужу крови, потому что прям...
Скажите, а это почему, почему возникло с вашей точки зрения? Технически как-то порезано... Что это? Это драка была? Что это? Разбил зеркало?
Наверное, да. Потому что очень близко к платформе.
Спасибо, спасибо огромное. Ладно, мы сейчас будем связываться с метро. Вероятно, человек разбил зеркало.
То есть это
и
прямо,
его перевязывали.
Значит, у самого
и его
края.
Перевязывали. Да, наш слушатель просто переступал как бы через него, потому что вышел из поезда метро и пришлось практически переступать через этого человека. Ладно, поехали. Доллар. Значит, все, кто менял по 58,90, по 59, все, кто не верил в наш рубль прославленный, великий, все, кто не, менял по 20, по 59,26, тут я вот был на Садовнической мимо шел, смотрю, очередь стоит. Господи, что это такое? На Садовнической 14. Оказывается, там меняют они. И там было 59,26, что ли, я сейчас не помню. И я думаю, вот сейчас бы они поменяли бы по 57. Спокойно, да. Потому что 56,91. Мы с вами начинали неделю эту на 57,30, 32, потом уходила на 57,80, как вы помните, подкатывались мы к 58. Значит, а сейчас 56,91 опять. Рубль сильный и славный и прекрасный. 68,61 евро. Евро, кстати говоря, вчера был предпочтительнее. Я вчера видел евро вечером по 68,25, по-моему, если, ну, может, я ошибаюсь.
Ну, все равно неплохо. Все-таки
да,
не 70, нет. Аж 2 рубля можно сэкономить.
2 рубля можно сэкономить. 2 рубля, ну, не 2, а 1,40 рубль, но не важно. 54,70, вот посмотри, пожалуйста, 54,70. Нефть опять не просто пробила 54, как 54,02, там, как вчера, да? А она ушла на 54,70, 54,67. Вот сейчас начинает колебаться. И, наконец, пробита 1,20 по главной паре. Вот почему евро сильнее, чем вчера вечером. Угу. Пробито 1,20, 1,2058. Главная пара. Ну все, ну все. Я опозорен, потому что я сказал, будет 1,15, 1,20 до Нового года. И вот вам, пожалуйста, мы подкатились на 1,21. Ну хорошо, я же не миллионер, никакой не Сорос, правильно? Мне можно ошибаться. Все, двигаемся дальше. Проблема на Дальнем Востоке, слушай. Я читаю об этом с удивлением и начинаю понимать, когда это прочитаешь, ты начинаешь понимать. Деньги приходят, люди бегут. Об этом пишет газета «Ру», и вчера я тоже читал об этом. Значит, смотри, что происходит. И Путин пеняет там администраторам, тамошним губернаторам, прочим, что от вас бегут люди. То есть отток людей из Дальнего Востока продолжается. Сейчас, когда занимались Дальним Востоком, там пристально как бы все власти, ну, из-за того, что президент обратил внимание, из-за того, что президент там был на Дальнем Востоке. Значит, оказывается такая фигня, что лучше начинать... То есть, условно говоря, приходят в регион деньги, а так. Они, да, приходят, с госкорпорациями, так сказать, там приходят, да, приходят. Люди поднимаются по бабкам. И используют это для побега.
Как кошелечек, да, чтобы тикать.
Используют это для побега. Вы понимаете парадокс? То есть на Дальнем Востоке приходят деньги, людям становится полегче, они начинают побольше зарабатывать, Они как можно скорее побольше зарабатывают и используют эти деньги, чтобы драпануть оттуда. Это парадокс. Это парадокс, который теперь вам понятен, и мне теперь понятен, и легко объясним. То есть они не верят в развитие региона. Они думают, что этот баблос придет, вот сейчас придет,
а
надо
потом
быстро,
так же уйдет.
Быстро взять и рвать когти. Это первый парадокс.
Ну, смотрите, скорее всего, под этими опасениями есть какие-то основания, да? То есть, может быть, выделяются деньги на определенные проекты.
Да.
А, допустим, инфраструктура для того, чтобы эти проекты действовали постоянно, не создается. Ну, то есть, я не знаю, условно какие-то провели мероприятия, конференции, что-то еще, там выплатили им всем, они получили эти деньги, уехали. Или построили что-то, что, как они думают, долго существовать не будет. А вот такого капитального, да, что, не знаю... Все в городе работает, функционирует, и ты понимаешь, что это будет еще веками после этого работать.
Точно не будет. Ты так понимаешь, что ты понимаешь, что ты всю жизнь хотел дернуть, ты отсюда хотел дернуть всю жизнь, но ты был нищим. Теперь тебе приходят и говорят: на деньги, живи здесь, урод, все. И теперь будет хорошо. Ты говоришь: давайте деньги. И моментально бежишь на вокзал. Понимаешь? Вот это первое. Второе. Это миграция нищих, это миграция бывших нищих. Отток населения продолжается и усиливается с приходом денег. Парадокс. Что делать? Что их опять в бедности держать? Ты понимаешь, что я делаю? Есть один парадокс, называется парадокс Доренко. Один из многих моих парадоксов. Ну, слушай. Значит, я приду, что Россия удерживается слабостью. Потому что если сильный, возникает сильный Дальний Восток. Ну, это моя теория, которую я рассказываю уже лет 20. Если возникает сильный Дальний Восток, как равноценный экономический собеседник Сеула, Токио и Пекина, и Гонконга, и Шанхая. Ну, Владивосток равен Шанхаю, например. Да? То, собственно, нужда в Москве не очевидна.
Да.
Ну, не очевидна.
Да.
Если возникает слабый, я говорю о воображаемых местах. Никакого Владивостока, как вы знаете, не существует. Если существует слабый Владивосток, то ему нужно время от времени в разговоре с Сеулом, Пекином и Токио указывать на дядьку с красной кнопкой в Москве. Ну, понимаешь, да? Вот ты, например, будешь Сеул, а я Владивосток.
Угу.
Ты начинаешь меня прижимать к стене. Типа, вот здесь и так, а вот так, и так, вот так. А я тебе говорю... Дорогуша, у меня дядя сидит. Дядя. За красной стеной. В МСК. Довольно. На красную кнопку нажмет. От тебя пыли не останется. Понятно? Вообще ничего не останется. Понятно? Я выясняюсь. Это если я слабый. А если я сильный, мы с тобой нормально разговариваем. Ты тебе, я мне. Нет вопросов. Да? Ты мне продаешь? Я говорю, хорошо, покупаю. Давай. Если я сильный, то я про дядю не вспоминаю. Зачем мне дядя в МСК? Зачем он мне вообще? Он мне вообще не нужен.
Так,
ну, как бы прикольно.
А зачем уходить от дяди, правильно? Ну, это не значит, что страна развалится.
Сильный. Если я сильный, я просто не понимаю, зачем мне этот дядя. Больше ничего. Он есть и есть. Потом он начинает меня, типа, дергать то, да сё, да дреть, 25-е,
вот налоги,
еще что-то. Я ему говорю, как Каталония. Вот сейчас Каталония, да? 1 октября проголосует за отделение.
Угу.
Ну, хорошо. Значит, я когда купался сейчас вот в августе в Каталонии, летал все время самолет над нами, проголосуйте «да» отделению 1 октября. Постоянно самолет летал с лозунгом с этим. Ну вот, значит, с полотнищем. Я начинаю думать, зафиг мне этот дядя вообще. Ну как бы для чего? Вот чтобы делать что? Во-первых, можно поменять дядю. Есть другой дядя из Калифорнии, да?
Ну...
Во-первых, можно поменять дядю. Во-вторых, можно всех дядь послать куда подальше, как Каталония.
Да? Можно.
Ну и так далее.
Ну можно же наладить с ним сотрудничество,
ну,
это же можно твой дядя.
Один слово.
Будем помогать
Россия
друг другу.
Россия крепнет слабостью, я считаю. Это моя позиция. Я 20 лет это объясняю. Я всем 20 лет объясняю, никто мне не верит. Россия крепнет слабостью. Как только пришли деньги, внимание, сейчас пошли. Пришли деньги на Дальний Восток, моментально. Квартиры стоят, как в Москве, во Владике, ты знаешь. Цены московские. Mm-hmm. Моментально. Люди продают эти квартиры, валят оттуда, свист стоит. Первое. Второе явление. Это я еще не сказал. Это высочайший класс. Появляются специалисты высокого класса. прошедшие некую апробацию в крупных русских корпорациях. То есть, условно говоря, приходят туда русские корпорации. Там Ростех, допустим, приходит. Знаменитый, прекрасный, любимый нами Ростех. Приходит во Владик. Начинает там работать. Начинает нанимать местных. Местные уже получают в свой файл, в свой куррикулум CV. Куррикулум Vitae. Переходим на латынь постепенно. Куррикулум Vitae, CV. Да? Они в CV получают файл. Работал инженером, там-там, программистом на Ростехе. Как только они это получают, они начинают котироваться не только во Владивостоке, но и в Москве.
Да.
Понимаешь?
И тут и
дальше, перемещаются. И дальше они в гробу видали этот прекрасный... город на холмах.
Ну, с другой стороны, смотрите, может быть, это потому, что еще нет привычки, то есть мы действительно не верим и пытаемся сбежать. А вот, допустим, даже Канада,
пожалуйста.
Да, по климату...
Канада пытается сбежать
довольно
всегда.
Довольно суровая.
Канада все время пытается сбежать.
Ну, на самом деле, полмира едет в Канаду.
Полмира едет в Канаду, а канадец, главная его цель, это сбежать в Соединенные Штаты. На пенсию, получить пенсию и, наконец, уехать спокойно во Флориду, куда движется Ирма сейчас.
Ну, это же на пенсию. А так-то работать и...
Ну, зависит.
Жить.
Ну, зависит. Все равно с американцами работать и жить... Лучше иметь канадский паспорт, а работать в американской компании. И скажу, зачем нужен канадский паспорт? Для того, чтобы иметь бесплатное медицинское обслуживание, если оно понадобится.
Угу.
Тогда легче забуриться, поменьше платить страховку. Если у тебя канадский паспорт, ты возвращаешься типа к себе, в свой колхоз, возвращаешься, у тебя бесплатное медицинское образование, это обслуживание. Ну, это такое не очень хорошее. Ну, не очень хорошее, в общем, да, там, в очередь к специалисту надо записываться и так далее.
Смотрите, есть в очередь на операцию и другие тоже. Страны с не менее, да. Там, суровым климатом, да, каким-то холодным, ну, та же Норвегия. И я не видела такого, чтобы оттуда прям все такие получали деньги и бежали. Хорошо зарабатывают, хорошее экономическое положение у них, высокий курс,
может быть.
Да,
ну, может быть, то есть ты права. То есть если они верят в стабильность собственной структуры, то они остаются в ней вне зависимости от того, как им платят.
Просто, может быть, вот мы с непривычки, да?
Дальневосточники,
такие,
объясните вот мне этот феномен. Алло, здравствуйте.
Возникает.
Алло, да, здравствуйте.
Появившееся золото.
Здравствуйте. Алло. Здравствуйте.
Алло, Сергей.
Здравствуйте.
Да, вы дальневосточник?
Да, Комсомольск-на-Амуре, да.
Во, здрасте, здрасте. Почему такой эффект, что пришли деньги и побежали люди? Что это значит?
Алло, алло.
Да.
Вы знаете, вы правильно говорите насчет оттока, да. Все бегут с Дальнего Востока, первое место – это Краснодарский край.
Ага.
Все хотят.
Первое место. Кто? Почему убегают? Потому что зарплаты, я сейчас скажу вам, зарплаты какие были копеечные, хоть и говорят, приток денег и все остальное, что Трутнев там, полномочный президент, а там все это красиво. Я говорю, на самом деле зарплаты как были копеечные, так и остались. Вы представляете, вы сами знаете, какая зима на Дальнем Востоке, там северные платят. За счет северных еще как-то можно держаться.
Да.
И то небольшие деньги, да. Но 6 месяцев зима, весь товар... Все ведут овощи, фрукты, все ведут с Китая.
Да.
Первое. Второе. Везут с юга тоже, но там цены бешеные. Продукты практически мясные, все колбасные вот эти, все то же самое везут с Сибири и с Москвы. То же самое. Цены бешеные. Все замороженные продукты. В общем, цены на питание очень дорогое. Я сейчас нахожусь в Москве и сравниваю ваши цены и дальневосточные.
Да.
Намного все дешевле в Москве. Наполовину, можно так сказать. И товар так. По продуктам намного все лучше. И сейчас люди практически все бегут, вы правильно говорите, деньги получают, и все бегут. Хоть и говорят, что и президенту отчет и все остальное, что вот на Дальний Восток все едут. Кто туда едет? Никто. Наоборот, все бегут. Что я с понимаю. Магадана, что с Хабаровского края, что с Приморья. Вы правильно все говорите.
Да, слушайте, хорошо, а если наловить сига, наловить лосося, убить изюбря и питаться этим?
Да, живут, а тем более, вот сейчас, если посмотрите, сейчас перекрыли весь Амур, сейчас китовая в сентябре начинает.
Кита пойдет,
перекрыли
да.
весь Амур и не кита. Дают людям даже киту поймать.
А что?
Представляете, там что
делать? Почему?
Потому что вся рыба должна идти сюда на запад, как сказали.
О,
и не
бред,
дают
как...
просто рыбачить людям. Хотя бы на ките заработать деньги для себя и на продажу,
это
понимаете?
Это очень странно.
Все плохо, есть... это все обманывают Путина и все.
Все, сидеть на Амуре и без киты быть, но это странно.
Да, вы сами знаете, что за счет рыбы да. живут в Комсомольске конечно. И в Николаевске, и везде,
конечно.
Везде ниже конечно. По Амуру.
Конечно. Ну, а смотрите, если продолжить такие вливания,
может быть,
ситуация.
Потом поверят, потихонечку да. поверят.
Если поверят, вы знаете, там зима какая, вы же сами знаете, да. какая зима, люди уже устали от этой зимы там на Дальнем Востоке.
Да.
Тяжело летом выехать, цены на самолеты бешеные, вылететь просто невозможно. Вот сейчас июль-август, по 50 тысяч за билет, чтобы улететь или туда, или обратно, понимаете?
Амур вскрывается в 20-х, я просто москвичам скажу, Амур вскрывается ото льда в 20-х числах апреля. Не-не-не, москвич здесь же, он сделал лицо. Амур скрывается ото льда в 20-х числах апреля. И ровно в этот день, когда вскрывается Амур, ровно в этот день, по всевозможной мистике, прекращается адский, запредельный, терроризирующий дальневосточников северо-восточный муссон. Он же полгода рубит тебя, просто рубит, просто кладет. Рубит. 6 месяцев. Он гад, кладет, реально кладет, ты не можешь идти. Значит, он заканчивается как раз вот в 20-х числах апреля. Разворачивается паскудина, и начинается юго-западный муссон. Тот, который с Индии заливает, заливает, по 3 дня идет, значит, заливает поселки и прочее, прочее, прочее. Потом комары идут, настоящие комары, про которых вы, конечно, не слышали ни разу. Может быть, читали в книжках, но вы не понимаете, что это значит. Вот. И потом, наконец, идет кита. Вот сейчас идет кита. Которую запрещено теперь ловить, как выясняется, как говорит наш слушатель. Видите, как...
Да, и утверждают эти слова другие слушатели. Пишут, что даже не найцам запрещено.
А потом хорошо, да, на найцам. На найцам. А потом начинается хорошая погода. Вот сейчас кита, и потом хорошая погода где-нибудь до 10 октября. Хорошая погода, так называемое такое, как индейское лето в Америке. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Нет, это было...
Серега из Надыма пишет, пока Северный платит, я не ногой из Надыма.
Да. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло.
Да, здравствуйте, вы дальневосточник тоже.
Добрый день,
здравствуйте.
Сергей Семенович Собянин приезжает на Сити, много полиции, будут перекрывать, наверное.
Сити будут перекрывать? А это связано с Днем города, вы думаете, или просто вы видите?
Я не знаю, просто у нас информация такая.
Спасибо, спасибо. В Сити, сейчас в Москва-Сити приезжает Собянин. Поэтому начинается перекрытие. Будьте внимательны и осторожны, если вы там двигаетесь, это может повлиять на ваше расписание. Хорошо, кто-нибудь еще с дальневосточников, а? Алло, здравствуйте, слушаю вас. Ну так что делать? Может, тогда что? Ну как? Ну мы же не можем руки опустить, сказать, ничего не понимаем. Алло, здравствуйте.
И уйти совсем.
Алло, да. Добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня Леонид зовут.
Да, Леонид.
Вы знаете, я хотел бы по поводу судостроения дальневосточного рассказать.
Давайте.
Вот сейчас Владимир Владимирович открыл там огромный строительный комплекс для строительства танкеров.
Да. Вы знаете, что Dow Heavy Industries, Dow Heavy Industries, да, делает эти танкеры просто как это самое, как сосиски на колбасном заводе.
Дело в том, что в Корее, если вы даже 350 тысяч тонн танкер заказываете, обычно это не больше 20 месяцев строительства.
Ну да.
Теперь представьте, что происходит. Они же собачили огромные деньги. Огромные. И теперь возникает вопрос. А кто это строить-то будет? Откуда рабочие руки квалифицированы? Представьте себе там гнуть 25-миллиметровую сталь.
Да.
И 40-миллиметровую сталь. Как это все происходит? Кто это будет делать? Более того, они умудрились это сделать на базе военного производства. Представляете, какие там традиции?
Ну да.
Где много денег... Никто не спрашивает, на что тратите. Строите, главное построить.
Я знаю, что сейчас... Да, прошу вас.
И еще самое главное, вы понимаете, в чем дело? Вот можно по порту Владивостока выйти на берег и посмотреть.
Да.
Там нет флагов российских, кроме портофлота. Но весь флот куда-то наш делся. И вот спросить бы у того же Трутнева, понимаете, который гектарами торгует. А может, хватит...
Нет, только раздает.
А может, что-то надо сделать, в конце концов, чтобы у нас свой флот появился. Да. У нас только рыбный флот остался и военный. Торгового нет вообще.
Знаете, я говорил с человеком, состоятельным человеком, о том, где заказать яхту. Ну, он мне рассказывал, а я расспрашивал, как это будет у журналистов. И он говорил о том, что он собирался заказать в Корее. А потом, все-таки он принял трезвое решение, заказать в Шанхае. Где-то под Шанхаем, рядом с Шанхаем, буквально, ну, в агломерации, вот здесь. И я его спросил, я говорю, слушай, ты не боишься, ну, это разговор давний был. Я говорю, слушай, ты не боишься, что китайское? Он говорит, а вот, собственно, туда перекочевало все судостроение.
Можно я вам поясню?
Да, да, пожалуйста.
Во-первых, ничего туда не перекочевало. Дело в том, что те же корейцы заказывают части судов, отсечно. В Китае.
Ну да.
Да, и везут на огромных судах. Все это отработано, фрагменты сваливаются, все это идет. Понимаете, в принципе, то, что в Китае, это тоже корейское.
А, это корейские филиалы, как бы.
Конечно, это там... Понятно. Ну, я вам что еще хочу сказать.
У меня как-то был знакомый один венгерский еврей, который жил в Германии, и который предлагал мне инвестировать в корейские Daewoo Heavy Industries танкеры. Вот почему я знаю об их существовании.
Можно я вам пока оставлю несколько минут?
Давайте.
Расскажу одну очень важную вещь. Что происходит, когда вы обращаетесь с корейцем, у вас даже нет денег. Они сами вам находят источники финансирования.
Как-то мило.
Более того, они начинают строить практически моментально, после того, как вы внесли новые свои деньги.
Да.
Вы уже можете компоновать надстройку судна, там, где экипаж находится, как вы хотите, пока они уже строят корпус. Потому что корпус, понятно, какой должен быть.
Да.
Понимаете? Это вот, ну как сказать, это вообще у нас не снилось. И потом, что происходит? Вот вы смотрите, мы хотим развить...
Можно вопрос? У меня действительно одна минута. Можно вопрос? Хорошо. Но когда-то корейцы этого не имели, а потом заимели. Почему мы не можем пройти тот же путь?
Я можно вам объясню?
Прошу вас, 30 секунд.
Что произошло?
Да.
Первое, что они сделали, корейские машины, не очень хорошие. Но потом... А куда ездить? И вот тогда из столицы к побережью было построено шоссе.
Да.
Огромное шоссе. Следующее, это все делала фирма, которая сейчас строит теплоходы.
Да.
И они же стали строить суда.
Но почему мы не можем пройти этот путь?
Вы понимаете, о чем дело? Дело в том, что всем руководят трудные. Вот в чем вся история. Они, понимаете, они, может, неплохие люди, отдельности. Но как только они начинают всем этим руководить...
Как сказал мне один великий министр, ныне существующий в Российской Федерации, надо правильного пассажира на это дело поставить. Вот что сказал Леонид. Надо правильного пассажира на это дело поставить. Я не думаю, что дело в правильном пассажире. Новости. Вы уже раскритиковали планшетник Ростеха? Спрашивает СД. Что вы, наоборот... Мы, во-первых, ни слова о нем не говорили, но сейчас, когда вы напомнили, мы с восхищением скажем о планшетнике Ростеха. Скажи, что он клевый.
Элеонора? Весит полтора кило.
Он весит полтора кило.
Ну, не, они, конечно, уже ответили, они сказали не полтора, а на 250 грамм меньше. Это получается килограмм 250 грамм.
Вот у меня компьютер. Я просто говорю сейчас про компьютер. Полноценный, полный, с полным софтом компьютер Apple. У меня. Купил вчера. Значит, он весит 890 граммов. 890.
Ну, знаете, у меня есть огромный Apple стоимость, да, например, и Ростеховскую.
Не знаю про стоимость, мне не говорили. У меня с карточки деньги взяли, Мне про стоимость никто не сказал ни слова.
Вы глаза закрыли вот так.
Я ему говорю еще, как заплатить? Он говорит, мне лучше с карточки, говорит, гонец, который приехал. Вот здесь внизу, в подъезде.
Правильно.
Я говорю, ну да, с карточки. Он что-то там набил что-то, я заплатил что-то. А сколько? А фиг его знает. Он не сказал. Я его не спросил, а он не сказал. Слушай, 890 граммов стоит, это весит компьютер, я сейчас говорю, это полноценный компьютер. Но сейчас мы будем говорить, всем у него 512 гигов память, ну и так далее. i5, правда, не i7, а i5 процессор, ну тоже хорошо все равно. Ну и так далее. Что-то еще там. А, 8 гигов, гигагерц скорость. Ну, я не собираюсь видео монтировать. Мне кажется, 8 это маловато, конечно. У меня на предыдущем компьютере было 16. Сейчас 8. Ничего, для интернета, господи. Хорошо. А у меня еще есть iPad. 12,9 дюйма. Огромный, гигантский. Он весит 690 граммов. Ну, почти 700. Почти 700.
Здорово. Ну,
да,
тоненький 70. Же, легкий.
То есть они все почти не весят ничего. Я говорю... Где же вот это... Нет вот этой весомости. А у Ростеха правильно, мне кажется, очень правильно. Почему? Дети, чтобы весомость какая-то
была. Конечно,
весомость.
Чтобы можно было ударить соседа по голове.
Если вдруг гвоздь забить.
Да, если понадобится там.
Да, и все. И вдруг гвоздь забить.
Чтобы кидать его можно. Вообще должен быть противоударным.
Так что вот что. Прекратите критиковать планшетник Ростеха. Наоборот, наоборот, только его хвалите, действительно очень клевый, и все. Дальше. Клевый, мы только хвалим. Все. Ну, мы их хвалим, но, скажем так, это вот сами себе пока. Ну, мы присматриваемся. Присматриваемся и потихонечку перейдем на Ростех. В Москве, когда запретят Apple, и когда запретят ездить покупать его в Гонконге или Нью-Йорке, и когда все окончательно запретят, то мы... Ну, посмотрим, что делать. Ладно. В Москве проходят обыски у высокопоставленных сотрудников Министерства по делам Северного Кавказа. Говорят, дело связано с делом о создании реальной организованной преступной группировки. Министерство по делам Северного Кавказа сумело создать, но это наветы, безусловно, в это не можем поверить, ни в коем случае. Нет. Они создали реальную организованную преступную группировку. Как
вообще
будто
это возможно?
Думают недоброжелательно, но мы им не верим и тщательно отвергаем это.
Чистейшие люди там
Все.
Работают.
Значит, вы «Медузу» читали по поводу этого планшета, спрашивает адекватник. Адекватник, мы читали все, что хочешь в «Медузе». Но мы читали также пресс-релиз.
Выпущен... Ответы
да, даже это MacBook 12.
Они
у меня MacBook
убедили.
12. Слабо
они
поменять iPad
разложили.
На Ростех. А, Сергей Ильич, говорит, джекпот. Да, слабо. Да, слабо. 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 Слаб человек, ибо. Понятно?
Ибо
договорились.
Слабо.
Да, и все. Слушайте, вы хотите, чтобы поменять. Поменяйте Онегу и Коряжмы на Майами. Значит, сегодня две публикации. Можно я вам обе представлю? Обе публикации. Жители Онеги и Коряжмы вышли на митинги. Знаете, какие названия волшебные. Они делают меня романтическим.
И сказочником они вас делают.
Меня делают Коряжмы. Как звучит? Господи, как приятно. На этой неделе жители Онеги и Коряжмы вышли на митинги против закрытия роддомов. У них закрывают роддома. А где эта хрень, это Онега с Коряжмой, где это? Коряжма, то есть.
Коряжма, да.
Коряжма. У меня трое детей, все они родились в Онеге. Кто это говорит? Женщина. Нет, бизнесмен. Все они родились в Онеге, и я этим, безусловно,
Онега
горжусь.
Онега — это город в Архангельской области.
Ну, надо же, забрались куда.
Да.
Да. Там яхту подарили монахам только что.
И Коряжма — это тоже город в Архангельской области.
Видишь, а там напротив Архангельска, чуть левее, вот так по морю, знаете, там есть монастырь, сейчас забыл, как называется, и там подарили монахам яхту, очень хорошую, большую яхту, для познания тщетности бытия.
Вот, монахам яхту, роддомы закрыть.
Роддомы закрыть. Роддомы закрыть. Все, кто надо, уже родились. Все, хватит. Вот сколько именно можно, а? Новые приходят, им опять это клювом начинают щелкать, правильно?
Потом зачем? Опять начнут жаловаться
все,
на климат,
кто надо родились,
на
остальные
дороги,
идите в жопу,
на все
точно.
Это.
Все, точка, правильно? У меня iPad Pro 12.9, да, самый большой и самый мощный iPad Pro, да, у меня. Самый мощный, нет, но он уже не самый мощный. Потому что уже сейчас есть 512 гигов iPad, а у меня iPad слезы, 256 гигов. Правда, у меня и телефон 256 гигов. Хорошо, секундочку. Значит, грядущая реорганизация системы не устраивает живущих в отдалении от областного центра людей. Свое недовольство высказали и мужчины, и женщины. А в Коряжме жители оказались не столь миролюбивы и предложили решить проблему кардинально. Отправить так в отставку министра здравоохранения Архангельской области Антона Карпунова. Ну и так далее. Собрали подписи. Чего они хотят? Они хотят рожать детей. Они говорят, что ближайший к ним роддом остается в 8 часах дороги. 8 часов дороги. Понятно, что такое 8 часов дороги? 8
Нет,
часов
это не просто
дороги.
8 часов дороги, это 8 часов
за 8 часов дороги
в Архангельской,
да,
области.
За 8 часов дороги люди до Ростова-на-Дону доезжают. Понятно? То есть считайте, вот Москва.
Слушайте, за 8 часов понимаете? Люди Италию могут проехать всю практически.
Именно. Значит, представьте себе, Москва, что вам рожать вашим женам в Ростове-на-Дону. Начались схватки. И понеслась. Поехали, правильно? Ну или заранее на сохранение. Вот
да,
это первая статья.
Зачем? Нет. Зачем так далеко? Нет. Не надо никуда ездить. Давайте вот Сеновал.
Сеновал.
Все.
Нет, сейчас была...
Будут там бабки по
В интернете вчера офигенскую видел вещь. Китаянка рожает и идет дальше. То есть она идет на ходу, потом приседает. Приседает какой-то, ну так немножко расставив ноги, приседает. Сбрасывает ребенка, рожает.
Первый пошел.
И идет дальше. Идет ногами, слышишь, что? Ногами идет дальше. И все. Это китаянка. Это было вот в инете, посмотри. Я не знаю, не помню название. Ну, в общем, можем посмотреть. Значит, действительно, а что они там стоят? Там роддом какой-то. Ноги расставила, подприсела маленько. Потужилась, да.
Такая, где лофт-то?
А? Потужилась и делала все. В снег, рожать в снег. Значит, настоящие будут медвежата. Настоящие медвежата, солдаты настоящие. Настоящих солдат воспитаем. Они потом Арктику нам завоюют, понимаешь? Прекрасно, прекрасно.
Пингвинов.
Это первое, да. Пингвины, пингвины наглые. В Антарктике. Пингвины в Антарктике. А в еще Арктике публикация, нет, вторая. Русские стекаются в дома Трампа. Это публикация в Кэти Завадской в Daily Beast. The Daily Beast. Оказывается, есть целые организации, в которых стекаются массово русские, чтобы родить во Флориде. Статус Мед называется. Зайдите, пожалуйста. Статус Мед и Санни Медикал Центр. Санни Медикал Центр. Статус Мед продает вам за 70-80 тысяч долларов. За 84. Вот самый дорогой пакет 84 тысячи долларов. Ты покупаешь, ну, это первый взнос, за квартиру в Трамп Тауэр, в доме Трампа. Угу. И одновременно за полные роды в Штатах. То есть, условно, это за квартиру идет, скажем, 60 тысяч, 20 за роды, понятно? Значит, они тебе
зато
привозят...
у тебя американец родится.
Ну. Рождается американец, потому что там право земли.
Вот.
Право земли. И сейчас целая куча детей рождаются там, во Флориде. А, вот, пожалуйста, я читаю The Daily Beast. Анатолий Кузьмин вытянул руку с синим американским паспортом своей дочери поверх красного российского паспорта и сделал фотографию на пляже во Флориде. Ура! «Двойное гражданство дочи получено», написал он в Инстаграм. Они пишут в Инстаграм, сразу идут на пляж, сразу показывают американский паспорт ребенка новорожденного.
Завоевателя.
Ура!
Горжусь!
Ура! «Двойное гражданство для дочи получено», написал он в Инстаграм. Значит, не только он, это массовый туризм. Массовый. Ну, что, насколько массовый? Насколько массовый? Что там, полные самолеты беременных, что ли, летят? А? Кто рожал в Штатах, скажите мне? Кто рожал в Штатах для
надо
для гражданства?
Онегу и Коряжму туда отправить.
Да.
Всех вот так
вот. Вот эту Коряжму с Онегой туда. И все. Алло, здравствуйте. За счет государства. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Алло. У вас родился ребенок в Штатах?
Ой, не...
Вы затруднение, я знаю. Хорошо, он не родил ребенка в Штатах, тем не менее, полагает возможным звонить. Это очень дерзко. 7373948. Звоните, если вы рожали в Штатах. Я лично знаю несколько человек. Пожалуйста. А?
Здравствуйте.
Нет, что значит? Нет. Они не знают, они не знают.
Вчера я видел на Ленинском растяжку рекламную «Роды в Майами».
Да, здравствуйте, «Роды в Майами». Товарищи, вы рожали в Штатах. Здравствуйте.
Сергей Леонидович.
Я.
Извините, здравствуйте. Пожалуйста.
Да.
А, дело в том, что вы немножечко неправы.
Вот как?
Раньше рожали даже в поле. Вот в чем дело.
Я согласен с вами. Я вам больше, я вам больше скажу. Меня в Туркмении учили, что в раскаленный песок туркменки рожают, потому что он стерилен от солнца. Да.
Дело, у меня
потому
была...
что, давеча не то, что нынче. Давеча оно и молодежь была поуважительнее.
Да,
а сейчас-то молодежь наглая выключает тех, кто звонит. Вот так вот с нихрена, просто так. Вот так сразу молодежь и выключает. Раньше-то молодежь такая не была и не выключала. А? 7373948. Вы рожали в Штатах. Давайте, звоните. Алло, здрасте, слушаю.
Здравствуйте.
А? Нынче не то, что давеча. Начните с этих слов. Алло, здравствуйте. Если умеете. Нет, начните. Нынче не то, что давеча. И понеслась. Давай. Ага. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Алло, слушаю вас.
Алло, добрый день.
Здрасте. Вы, ваша рожала в Штатах.
Да, моя супруга рожала в Нью-Йорке.
Да. Сколько стоит это? Сколько? Двадцатку где-то?
Ой, еще раз повторите.
Стоит где-то двадцатку?
Значит, я расскажу ситуацию нашу. Мы, значит, рожали в Нью-Йорке. В Нью-Йорке есть программа по родам со страховкой.
Да.
Дело в том, что... Значит, нам порекомендовали страховую компанию.
Да.
Она оплатила наши роды. В результате мы потратили 0 рублей. Абсолютно.
Да, но ведь только страховая компания вам тоже что-то стоила. Вы же страховку покупали.
Нет, секундочку. Страховку оплачивает штат Нью-Йорка.
А, ну вот. повезло. А много там русских родится?
Дело в том, что мы сталкивались именно с теми русскими, которые... Там уже осели, понимаете. Конкретно как мы, туристы, приехали для родов. Ну, таких мы не встречали.
Спасибо. Меня спрашивают, что я делал в Туркмении. Я делал в Туркмении, у меня отец имел обыкновение командовать там дивизией. У него там была дивизия, он там держал дивизию, батя мой. в Туркменбаши, Красноводске. И я навещал его, естественно, кстати, помогал командовать дивизией, я бы даже сказал. Хорошо, ну нет, нет, это вранье, я просто гулял по пустыне.
Лизерок пишет, мы наводним Америку россиянами и развалим их через 20 лет.
Главная цель. Главная цель. Для чего и Чапмана засылали, но никто не может этого сказать, потому что это под грифом секретности. Главная цель — родить американского президента.
О!
Ты не понимала, в чем смысл?
Хорошая цель.
Ты не понимала, в чем смысл? Мы хотим родить американского президента, поскольку у них есть право земли. Мы засылаем туда тысячи русских, которые там рожают. Понятно, да? Значит, эти дети уже рождены на земле свободы. Они уже американцы. Понятно, да? Значит, и один из них, если мы будем миллионы женщин посылать туда рожать, миллионы, все русские женщины должны родить в Америке. Даже программа, вот, если бы я стал президентом...
Они нас хакерами, значит, увлечали,
я бы стал президентом,
что у нас такие. А у нас роженицы.
Все
это
правильно.
Наша ударная сила.
Роженицы. Роженицы.
Как правильно? Может, и роженицы.
Роженицы, мне кажется. Слушай, значит, мы должны всех русских рожениц, всех до единой, отправить в Соединенные Штаты. Таким образом, мы приблизимся к возможности однажды родить американского президента. Да, он будет наш шпион, понятно? Шпион. Он будет звонить там Юстас этому как-то, центр, Юстас Алексу, Алекс Юстасу. Понимаешь, в чем дело?
Да.
Ну, а сейчас, потому что вот зачем родили Обаму на Гавайях, это африканская девочка. Нет, мы должны... роженицы.
Роженицы, да, я проверила.
Да, роженицы, товарищи, все спокойно. Не то китайцы перехватят инициативу. Да, кстати, вот эта компания, которая захватывает женщин и везет их за деньги, за хорошие деньги, рожать в Штатах, она поделена примерно надвое по роженицам. Половина китаянки, половина русские. Товарищи, мы должны стремиться к тому, чтобы паритет разрушить. Мы должны к тому стремиться, чтобы большинство были русские. Тогда мы родим президента Америки. Понятно? Ну, никто не понимает это.
Боевая тряканера.
Да. Есть такая соблазнительная тема, пятничная. И непристойная, она в то же время непристойная. О стоимости проституток в Москве. А есть хорошие какие-то. Например, опарыши в каше. Сейчас я скажу, быстро скажу. Воспитанники кадетского корпуса. Она же хорошая, патриотическая. Но, в смысле, мы с этим боремся, правильно же? Воспитанники кадетского корпуса в Томске объявили голодовку из-за опарышей в каше. У них опарыши. И все, и нашли что. А я знал кадетскую школу здесь, в Москве. Кадетский корпус. Клянусь. Значит, там воспитатель запирал их в спальне в 9 вечера и уходил на ключ. И если мальчикам хотелось пописать, они с четвертого этажа, с подоконника, писали через открытые окна даже зимой. Ну, зимой, можете представить? Ветер, зимой, ветер, дети, там 10-11 лет. Они становятся на подоконнике и писают. И ночью, а если ночью, например, приспичит, не знаю, в 2 часа ночи. Соответственно, в 2 часа ночи он открывает окно, становится на подоконнике и писает. Вот, но никто не упал. Вот это что говорит кадеты, они удивительно ловкие люди.
Это испытание, да. Испытание. Понимаете, по силам.
Итак, да. Я потом пожаловался чуваку. Слышишь, я пожаловался чуваку, который давал им деньги. У меня был один знакомый, который давал этому кадетскому корпусу деньги. Угу. Конкретно, жертвователь. Ну,
вот как всегда, мы думаем, что мы хорошие, да?
Я ему сказал, жертвователю, я говорю, слушай, у тебя в этом подшефном кадетском корпусе мальчиками писающими, говорю, усыпаны окна в зиму. Я говорю, вы что, больные на голову? Он пошел разбираться и так далее, ничего не подтвердилось, естественно. Все мальчики молчат, потому что боятся, что их убьют или изнасилуют, или еще что-нибудь. Хорошо. А в Томске нет, в Томске они объявили голодовку из-за того, что у них в каше опарыши.
У них не было выбора. Есть это уже было невозможно, так что...
А почему? Слишком много опарышей? Так это белковый белок, протеин.
Ну,
чистый,
знаете,
протеин.
Для нашего человека как-то непривычно.
Протеин, надо зажмуриться.
Это слишком.
Может быть, кетчупа мало было. Вот, чтобы... Я сейчас думаю, что кетчупа было,
конечно,
маловато.
Не солите, не перца.
В Томске, в кадетском корпусе сотрудники Роспотребнадзора и прокуратуры проводят личинки. В еде личинки все время. Дети поднимают вопрос. Когда нашли в первый раз опарышей, подняли вопрос. Директор сказал, разберемся. Но это было в прошлом году.
Но не
разобрался. Ничего не изменилось. Дети все время голодные, а опарыши все время сытые.
А до этого у них находили волосы и стекла в этой еде.
Ну, видишь как? находили в тарелках волосы и стекла.
Это, наверное, тоже такое испытание.
Волосы мне понятно. Если человек почешет между ног, то волосы сыпятся. Это понятно. А стекла откуда у него сыпятся? Там, почему у них стекла сыпятся между
ног? А может быть, знаете, это повар очень любил рок и тряс головой над кашей и стукнулся очками.
Он тряс головой, но волосы были кучерявые. Так, у них открылась рвота. Маленькие из второй роты. Вот. У маленьких из второй роты открылась рвота. Рота. Нет, все. Маленькие дети из второй роты, кадеты, у них открылась рвота. Сейчас. Связи нет. Мобильный телефон отобрали. Сын мне сообщил быстро, когда удалось связаться. Мы отказываемся есть, потому что в каше опять опарыши. И все. Снова отобрали телефон. Все, мне кажется. Знаешь, я прямо скажу. Когда мы говорили нашему сержанту о том, что это, знаете, что это рядовой запас, о том, что проблемы какие-то, он всегда отвечал нам одной и той же фразой. Одной и той же. Военнослужащий. Он говорил, рядовой Доренко. Я, военнослужащий, обязан стойко переносить тяготы и лишения военной службы. Понял? Я говорил, так точно. Он говорил, повтори. И я повторял. Военнослужащий обязан стойко переносить тяготы и лишения военной службы. Все, свободен. Расшите действия. Все, весь разговор. Понимаешь? Поэтому что значит волосы, стекла и опарыши, это и есть тяготы и лишения военной службы. Дети должны учиться. Нормально, это нормально. Ну что, а зачем они в армию пошли?
Выработать иначе какую-нибудь кислоту.
А зачем иначе они пошли в армию? А что они там думали? В юбочках танцевать? В этих самых, в юбочках с венками из ромашек вокруг своих неокрепших лобиков? А? На что они надеялись? Помадой губы мазать? Нет, пусть жрут стекло с паховыми волосами. Паховые волосы, опарыши и стекло. Вот пища истинного военного. Значит, слушайте, нет, и звонит кто-то, 918-й, думаю, оттуда из Томска. Человек звонит из Томска, наелся опарыша и звонит. Ну, зачем вы? У вас колонку открыли в Томске, вы смеетесь? У вас колонку открыли, радуйтесь. У них открыли колонку. Дней уже, может, 2 недели назад.
Да, вода наконец-то будет, да?
Воду открыли колонку, а разрезанием ленточки и шариками. Шарики да, были голубенькие.
Еще сколько-то денег там на это потратили.
Большой праздник. Открыли колонку в Томске, товарищи. Ну что вы, радуйтесь. Слушайте, бюро кредитных историй. Нет, это не то. Это Атланта у меня пошла. Американская жизнь. Американская жизнь мне не нужна. Мне нужна только русская жизнь. Секундочку.
Мы уже
высшая школа экономики. Чтобы вы знали, чем занимается высшая школа экономики. Гнездо, я бы сказал, либералов. Значит, они объяснили формирование цен на услуги проституток в Москве. Есть вещи, которые нужно знать. Мы никогда не коснемся этой плохой жизни. Мы никогда не знакомимся с плохими девочками. Но мы должны точно понимать, что там происходит. Слушай, знаешь что, мне нужна ссылка. Потому что у меня почему-то сохранилось только заглавие в PDF. А потом что-то про Атланту долго. Сейчас я посмотрю. У тебя нет ссылки? Кинь мне ссылку.
Будь да, сейчас
я посмотрю. Нет, я посмотрю, знаешь, я посмотрю в Телеграме в группе. И я сейчас посмотрю в Телеграме в группе, но я не могу, потому что туда пишет постоянно Капков. Так, секундочку. Сейчас, подъем. И мы сейчас найдем... Кинь снова подъем.
Надо сказать, средняя там 3800.
3818. Значит, слушайте, как формируются цены на проституток в Москве? Очень коротко. Чтобы вы знали, вы должны знать темные сферы жизни. Понимаете?
Вот, я вам открыла.
Спасибо. 3818, спасибо большое. Высшая школа экономики изучила 2000 анкет проституток. Вот чем люди заняты. В ядерной промышленности, как вы знаете, они изучают тему, и мы начинали с этого, почему Господь не дал человеку чувство радиации. Это в ядерной промышленности в России изучается. А высшая школа экономики изучает анкеты проституток. Понятно, куда идет страна? Нет, чтобы вы просто понимали.
Слушайте, это экономический показатель страны.
Экономический показатель.
Нельзя этого...
Отобрали 200
про это
из них.
Не говорить.
Значит, вес, рост, объем груди, набор, стоимость услуг и расположение апартаментов. Средняя проститутка в Москве, чтобы вы понимали, ей 29 лет. 29 лет. Она весит 57 килограмм, и хорошо бы сбросить хотя бы 5-7 килограммов. Так, она ростом 170 сантиметров. 170. Ну хорошо, пусть 5 килограмм. Нет, если 170 сантиметров, сколько она должна весить? 53,
52. Нет, у нее нормальный вес 53, для этого роста.
Мне кажется, 53-52. Ей бы скинуть маленько, ну, неважно. Хорошо. И с третьим размером груди. О, слишком большая грудь. Слишком большая грудь. Ненавижу. Хорошо. За час в апартаменте. Почему я не смотрю порно-хентай, знаешь?
Почему?
Потому что там все с огромными сиськами. Ненавижу. Ну, хорошо. За час в апартаментах девушки в среднем берут 3818 рублей. Данные на осень. Это не изучение. Общий диапазон от 1,5 до 10 тысяч. До 10 тысяч. 10 тысяч, так что уже все. Это уже совсем все и все.
Это поэлитнее.
Нет, 10 тысяч, но это предел. То есть это уже совсем запредельное.
Нет, ну это, наверное, все-таки, скажем
актриса
так,
какая-нибудь с Мосфильма, мне кажется, нет?
Да нет. С выездом. Я уверена, что это не верхний предел. Это нет? Такое, да.
Да? Нет? За час с выездом стоит в два раза больше. Почему? Потому что если она выезжает, она рискует, что вы ее задушите. И она берет за то, что вы ее задушите, 7211 рублей в среднем. То есть если вы к ней наведываетесь, там, где у нее камера, камера, которая вас снимет с потолка, толкая откуда, когда вы трахаете матрас. Помните Катю? Катю, которая... Катя... Катя.
Не помню Катю.
Господи, Катя, к которой ходил Шендерович. Которая... Ходили все. Катя Муму. Катя Муму. Не ходил Шендерович. И когда она уходила в туалет, он, чтобы не прекратилась эрекция, она может прекратиться, а потом трудно восстанавливаться, значит, а он трахал матрас. А потом, когда Катя возвращалась, он был хорошим в эрекции. Все. Вот, значит, слушай, если ты у нее под камеру трахаешься, ну, с камерой, чтобы все было видно, тогда 3818. А если она к тебе приезжает под твою камеру, соответственно, где ты уже матрас вырежешь потом, тогда 7211 в среднем. Понятно? Ну, и там, значит, соответственно, есть... разные услуги, широкий ассортимент, премиум услуги, значит,
в общем,
помощь
сильно влияет удаленность апартаментов.
Удаленность потом влияет, очень нужно сильно ли помогать женатым парам и так далее, так далее, так далее. Это тоже могу много случаев рассказать интересных, но не смогу, потому что программа закончилась. Мы пойдем и проживем ее. Эту пятницу, 8 сентября.
Подъем!